Итак, доброе утро. Доброе утро. Там слышно? Наверху. Сейчас будем разговаривать. Мы продолжаем наш 19-й синтез по вторую часть. И продолжаем работать в голове с моим 17-й фах. Значит, вот первое такое интересное объявление, исходя из вашей ночной учебы. Значит, владыка просил вам передать, что сразу у всех такой механизм, как мы вчера рассказывали в голове, там планы, миры, миры во Вселенную, Вселенную в масштабах, он сразу не простраивает. То есть выучить-то его надо, он работает, и в голове он заложен как матрица. Ну, знаете, как вот изначальность, которая вам дана, но это не значит, что вы можете этим пользоваться. У некоторых ночью опухала голова, потому что вы пытались вышестоящими телами повторить этот механизм и пользоваться этим. Вот давайте сейчас уточним такой моментик, потому что владыка сказал, это серьезно, у многих просто... Голова вспухла не теоретически, а практически. То есть шарообразная стала. Давайте просто сложим. Для того, чтобы сейчас планировать, необходимо не просто ощущение и эфир, а необходима расшифровка некого содержания слова отца. Какое бы оно ни было. Мы должны осознать, что на двоечке я сказал, планы строятся из слова отца. Значит, если вы хоть чуть-чуть слова отца что-то расшифровываете из огня, духа, света, энергии, у вас в голове появляется план. По чуть-чуть. Слова отца могут быть разные, разных тел, разных ситуаций. Слова отца могут быть на разные ситуации, на разные возможности, на разные варианты. Но главное, чтобы у вас были хоть какие-то основы из слова отца. Если будет вот эта искра, основа, там, огонек из слова отца, вокруг этого начала и будет простраиваться ваш план. Знаете, как точка отсчета. Но если у вас из слова отца ни содержания, ни формы, ни огнеобраза, хотя бы какого-то элементика не появилось, детальки какой-то мелкой, плану простраиваться не вокруг чего. И вы будете тогда заниматься планированием физического присутствия. То есть вас приучили там в ваших учебных заведениях, вы сами учились, ну, допустим, к логике событий физического плана. Здесь не обязательно слово отца, здесь просто главное связать мысли между собой, чтобы знать, что эти мысли связаны. Но это не план, это связь мыслей между собой. Это логическая сфера мысли, которая отстраивает мысли и строит логику мысли. Некоторые ночи спутали логику и план. Это разные вещи. План – это восприятие, причем напоминаю, что у нас аппарат восприятия – это 18, а в 19 голове это все раскручивается, работает. А логика мысли – это сфера мышления ментального тела. И если вы будете продолжать думать, что планы Вселенной можно организовать ментально, то вы все подведете под ментальное тело. А ментальное тело – это ментальный дух или ментальная воля. А что вы будете делать выше? Понимаете? Вот в этом-то и тонкость, почему я вчера связывал с частями тела. Вот эту схему, когда начинаю работать. Потому что только найдя в той или иной части человека, с частями не тела, извините, с частями человека, найдя в той или иной части человека какие-то элементики, которые вам даны от отца, у вас вспыхивает то, что мы называем восприятием. И, допустим, для того, чтобы мировое восприятие включилось, у вас должны быть элементики унематрицы. Ну, хотя бы одну матрицу в униматрице простроить. Ну, 3×3. Тогда вы хотя бы мир будете видеть. Ну, сейчас 4×4, кстати, первое. 3×3 уже уходит. Наш 16-ричка пошла. Кстати, обратите внимание. Первая униматрица у нас теперь 16-ричная. 4×4 и 4. Ну, 16-ричная, 4×4. 16 кубиков, еще 4 схемы. То есть у нас изменения идут по всем параметрам. В итоге, если вы хотя бы какие-то элементы, проходите тут есть места, вот я вижу посередине свободы, так спускайтесь и ищите, и заходите туда. Значит, и до тех пор, пока вы не найдете хотя бы одну матрицу 4 на 4, восприятия мира у вас не будет. Ну что значит не будет? Некоторые говорят, ну я же вижу окружающий мир. Давайте различим. Есть восприятие мировое, а есть видение окружающего мира. И вот видение окружающего мира, когда мир сам по себе вокруг живет, а твои глазки регистрируют, это дерево, это машина, это люди. Это регистратор. И когда эти регистраторы у вас внутри складываются, вы это называете миром, потому что связка разных объектов для вас некий объем. Но это в аппарате восприятия называется преддверие мира. Почему преддверие? Обобщить разные предметы, субъекты, объекты вокруг себя вы в голове смогли. Это обобщение. Но мир – это когда вы видите единство этого обобщения по некому чувству и состоянию. Ведь мир – это третья практика, да? И вот если вы во всем этом, во всех этих людях, машинах, деревьях увидите некое состояние природы, некую чувствительность, некую матричность связи между собой, для вас это будет один общий знак, не машина сама по себе, дерево само по себе, человек сам по себе, а некое единство между ними. При этом дерево, человек и машина не видят этого единства. Вы это увидели. И вот когда вы это единством связали, у вас связалось некое чувство единства между ними. Знаете, как мы говорим, пронзило, я увидел, да? Вот тогда у вас появилось мировое восприятие. Ну или элементы, вот, смотря от того, на какую глубину вы пронзили. Я вчера просто рассказал. Сегодня пойдем дальше, будем углублять. Вот, соответственно, давайте просто вообразим. Если мировое восприятие третье, значит, транзакция, предметы и объекты, вот, чтобы прочувствовать их вместе, должны чем? Ну, чувством это от тела, это само собой. Астралом. Они должны быть связаны астрально. Если вы увидите некое проявление астральности и сложите в свою униматрицу синтез этих проявлений, это может называться мировым восприятием. Даже синтез четырех присутствий или четырех планов в одном мире должен связываться вашей чувствительной сферой. Почему я вчера предложил посмотреть на меня на четыре тела, да? Ну, включая физическое. Ну, на ментале наши ученики с вами еще пошутили. Там один не хотел, поэтому таял. А вторая просто играла с вами. Ну, дама любит показываться на публику. Она, правда, потом ночью болела. А взгляд очень острый был. Но зато она выдержала физический взгляд. Для них это подвиг. Выдержать тяжелый физический взгляд. Поэтому там тоже идет перестройка сейчас. Сейчас я разговорюсь, голос придет. Но. Так вот, увидите, пожалуйста, что если я не сложу своей чувствительной сферой или состоянием, физичность, эфирность, астральность и ментальность одномоментно, и глаза как орган чувств не увидят одновременно четыре тела, мира у меня не будет. Вы когда видели вчера четыре отдельных тела, это было мировое восприятие или плановое? Плановое. Мы лишь подходили к мировому, мы через четыре тела входили в мир. Но в мир вошел тот, кто эти четыре тела увидел физически. Не через физическое, это план, это я предложил. Смотрим на эфирное. Вот план физического, вот план эфирного. Смотрим. Смотрим на астральное. Вот план физического, эфирного, вот астральное. И по цепочке мы вас просто провели по четырем присутствиям. Но вот эта разделенность по цепочкам, по содержанию, по возможностям, по присутствиям даже, это плановое восприятие. Это мы сработали эффектом плана. Почему эффектом плана? Потому что для пятый раз характерно плановое восприятие. Оно было ментальным. Естественно, дать вам основы планирования, Это было важно. Мир я бы передать вам не смог. Это не моя характеристика. Вот запомните, мир, масштаб, этиопность, 3, 5, 7. Тройка, семерка, туз, да? По-старому. Передать нельзя. То есть мы можем ввести вас в планирование. Мы можем элементами ввести во вселенскость. Мы можем элементами ввести в реальность, когда я вчера рассказывал о сути. Даже присутствие мы можем выйти, посмотреть, встать там. Но мир, масштаб и теофность вы можете сложить только сами. Никто не может передать его. У нас в погружениях мы запрещаем нашим ведущим, хотя некоторые нарушают это запрещение, говорить за погружаемого. Ну, то есть в погружениях требования, когда погружаемый, ну или ведомый, там кому как, он должен сам увидеть, хоть что-то услышать и рассказать ведущему. Тогда он попадает в другой мир и начинает воспринимать другую реальность, ну, тонкого мира, допустим. А когда ведущий говорит за погружаемого, просматривая, есть у нас такие спецы, мы их постоянно по рукам бьем, уже по всем местам бьем. Ну, знаете, от привычек не отойдешь. Вот привыкли. Пятый раз и священник читает, что без них никто никуда не пойдет, если они не просмотрят, ты же сам не поймешь. Это же такая божественная суть ползет из всех мест. И вот когда за вас просматривают, запомните, просмотреть могут не выше плана. В итоге вы сами ограничиваете свое погружение. Мы это даже погружением сейчас не называем. Знаете почему? Потому что даже мировое восприятие у нас сейчас третье. Миракль – это третья практика сейчас. А план – это второе восприятие. И там находится не миракль, а стяжание. Вообразите нашего специалиста, который лег. Погружаемый. Ведущий пришел и начал говорить, я у тебя вижу то, я у тебя вижу то, я у тебя вижу то. А ты лежишь. Тебе навязывают план видения ведущего, как он видит астральный мир. Мир именно. Астральный, я не оговорился. То есть мир, который существует в рамках одного присутствия. Такое тоже может быть. Есть мир в синтезе присутствий. Есть мир внутри присутствия. Правильно? Как часть присутственного восприятия. У нас физический мир есть, как часть присутственного восприятия. Есть. Но его надо уметь прожить. И вот когда ведущий тараторит за тебя то, что с тобой якобы происходит, он тараторит тебе максимум элементы содержания слова отца. И то это если ведущий сильный. То есть если у него голова работает. А если из головой туго, то он тебе тараторит все, что сосканировал его органы чувств. С моей точки зрения, пошел бы он со своими чувствами в то самое место, откуда вышел. Я специально это говорю, потому что два дня мы тут обсуждаем, как некоторые погружают вас. Если вот это было погружение, вы можете вставать, уходить и говорить, это не погружение. И ссылаться на мои слова. Это не погружение, запомните. За вас никто не имеет права говорить. Если за вас говорят, вы нарушаете законы восприятия, то, что я сейчас рассказываю, и головерх, ваш же головерх вас потом... Имеет в виду, причем очень сильно. Вы думаете, откуда это? От того, что вы взяли на себя головерсум другого человека, то бишь ведущего. Осознайте, пожалуйста, что чужая душа потемки, я много раз это говорил. И даже когда владыка утверждает кого-то ведущим, они для владыки все чела, и я в том числе, и вы в том числе, да? Статус ведущего – это ответственность, глубина работы. Но когда человек начинает вести, постепенно из глубины сибирских руд достаются не менее глубокие накопления. Иногда расовые, иногда такие. У нас из одного, как только он начинает вести погружение, из одного, я не оговорился, это мужчина. Файтоновские накопления прут. Он ничего не может сделать, пока он их не отработает. Погружение где-то. Все, он лезет. Он уже знает, что лезет, справляется. Старается молчать, не смотреть на многоруких. Они бегут, как только видят, что он выходит на тонкий план. Но те остатки стоят. В общем, так весело. И вот он это перерабатывает. Не за счет людей. Почему? Подобное притягивает подобных. К нему приходят те самые, с кем он когда-то зажигал так давно. А другие не приходят. Видите, говорят, не по сердцу тебя погружаться. А другие говорят, только у тебя. И вот они взаимно помогают друг другу отработать. Ну и что ты тут сделаешь, если они вместе обоюдоостро выходят из кармы? Ничего. Только единственное, бьешь по рукам, чтобы за других человек не рассказывал, а видел только то и анализировал, что сказал погружаемый. Вот тогда это погружение. А если в погружении кто-то не видит, это кино. Причем кинооператор и режиссер – это ведущий. А погружаемый – это кто? Кукла. Безмозглая, потому что сама видеть не хочет, сама слышать не хочет, сама действовать не хочет. Раз врач, расскажите мне, где у меня болит, а где у вас болит? Все. Я пришла лечиться. Это вот такое состояние у наших погружаемых. Есть такие, которые любят, чтобы за них работали. Я не оговорился. Я знаю, к чему я это рассказываю. С одной стороны, я устал слушать за эти два дня вот это все от разных людей. А с другой стороны, если вот это состояние у вас есть, поработайте со мной, я готова. Шахерезада Ивановна, я готова. Помните это? Необыкновенный концерт, да? Знаменитая советская вещь. Это как раз говорит о том, что у человека мирового восприятия нету. Да, или рождается, не обижайтесь. Некоторые, за кого рассказывали, оно у вас по чуть-чуть рождается. Но реально, действенно, не мир физический, а вот мир в синтезе двух-трех присутствий отсутствует. Вот это запомните. И погружение – это не только метод работы с вашими накоплениями, а это ваша переключенность. Синтеза одного присутствия или одного плана, как вы видите, на синтез нескольких плановых присутствий. Если вы сами не начали видеть на астрале в доме души или в доме отца на Будде хоть что-то, у вас в голове не сработал щелчок, где несколько присутствий синтезировались, и вы вошли в мировое восприятие. В голове всему. Когда вы лежите физическим телом и чувствуете его, а видите и действуете в доме души или в доме отца, смотря куда пошли. Вот это одномоментность действия в том доме и в этом физическом теле и дает эффект мирового восприятия. Кто был на погружениях, это проживал? Это было мировое восприятие. Если вам подсказывали, когда вы сообщали, что вы видите, я так делал. Это подсказка, весть. Вы можете даже не принимать. Хотя иногда ведущий и настоятельно рекомендует куда-то посмотреть. Он же тоже иногда смотрит. Но вы там должны видеть, действовать и слушать подсказки. А вот если вам говорят, а вы не видите, не чувствуете, вам просто говорят. Ой, ну я всегда это называл лапшой на уши. Ну да, сейчас уже даже не знаю, как это называется. Бред сивой кобылы, что ли. У вас есть карточка от БСК. А, нет, не у вас, это в Питере. В Питере карточки на метро называются БСК. Мы приезжаем в Питер, говорим, бред сивой кобылы. Все. Мы переводим сразу. Мы покупаем жетоны, мы не можем купить карточку. Потому что купить БСК, это перед семинаром на себя повесить все это. Утонченная шутка, но очень сильно влияет. Увидели? Поэтому вот это мировое восприятие, когда ты через название карточки отслеживаешь, что на тебя может повеситься. Ты чувствуешь, стоит ли участвовать в этой схеме, в этом плане или нет. И когда ты чувствуешь, что в тебе через эту карточку изменится или произойдет, ты выбираешь, стоит в этом быть или нет. Вот эти элементы – это элементы мирового восприятия. Поэтому мы приучаем вас следить за названием продуктов, вещей, там, за всем названием. Что вы вообще везде делаете? И когда вы следите за этим, все, что нужно, происходит. Когда вы за этим не следите, мировое восприятие у вас не вырастает. Вот это я отвлекся, да? Отвлекся. И еще моментик. Мировое восприятие третье. Уходим от погружений, то, что нужно, сказал. Я буду говорить это часто, пока не дойдет до всех домов, откуда вы снижаетесь. Если не доходит до ваших тел, вот этот фрагментик так из записи выйдите, и всем новеньким ставьте, чтобы они прослушали, а потом уже на погружение. И наших ведущих, если что, имели в виду. Потому что я уже не знаю. С ведущими мы работаем, но не отследишь же по всем городам качество работы. Их много, я один называю. Ну все, в данном случае пока так. Ладно, идем дальше. Мировое восприятие увидели. А теперь, что нужно для мирового восприятия? Вот самое простое, кроме униматоров. Кто ловит униматоры сейчас? Возвращаемся. Чакры и души. Причем важнее не чакры, а души. Почему? В голове сложите свой мир. Потому что униматрица находится внутри души. Господа, ну что же? Ой! Ой! Вокруг головы у вас находится уже головерсумная, идеальная, связанная, многомерная униматрица. А маленькие присутственные униматрицы находятся где? Внутри души. Душа находится внутри чакры, а чакра уже связывается с окружающим, внимание, миром. Не планом, а миром. Поэтому все так хотят чакры, чакры, чакры. Но главное это не чакра. Обрабатывает то, что чакра взяла. Кто? Душа. А складывает где? Опыт. Униматрица. И вот если униматрицы внутри души не связывать между собой, то, допустим, униматрица первой чакры не связать со второй, третьей, четвертой, в вертикальных связях, мирового восприятия технологически, что называется физиологически, если взять физиологию астрала, у вас не сложится, нечем будет расшифровывать. То есть расшифровка мирового восприятия идет синтезом униматриц внутри душ. И тогда вы можете видеть мировым восприятием. И отсюда возникает еще интересный вопрос. А количество униматриц влияет на мировое восприятие? Однозначно. Если взять одно мировое восприятие, ну, допустим, тонкого мира, то чем больше униматриц, тем утонченнее и глубже ты видишь. То есть ты можешь замечать то, что другие люди не заметят. Это то, что мы ведущим пытаемся внедрить постепенно, да, ведущим погружение. Но есть другой вариант. От количества униматриц зависит количество миров, которые ты готов воспринимать. Вчера, когда мы с вами, когда я рассказывал вам эту схему, я отметил интересную особенность. На физический мир сигналы пошли, ну, от ваших астральных тел. На тонкий мир сигналы пошли. На плазменный мир сигналы пропали. На огненный мир чуть-чуть появились. То есть с 9 по 12 присутствие последний раз многие из вас работали очень давно. Я не знаю как. Не, вы изучаете монаду, но изучать это знать. Кто последний раз был в монаде? Помните, иди в монаду. Кто последний раз был на анупаде, языком работал? Не, физически вы работали, мне анупадически надо. Кто в Дхаме Созидания был? 28-й дом, ну... Я понимаю, что вы уже с Дхамой Созидания работаете 20-й. Тогда кто был в синтезообразе 12-м, с позиции 32-й? То есть вы должны посещать присутствие. А знаете, почему сигналил огненный мир, а не сигналил плазменный? Ну, некоторые догадались уже. Потому что в огненном мире на 14-м присутствии дом есть, и мы туда хоть ходим иногда. А в плазменном мире, получается, ничего нет. И мы считаем, что нам туда ходить не надо. Но проблема, которую вчера вы увидели, говорит о том, что эфир метагалактики, то есть десятка планеты, или плазменный мир с позиции планеты и физический мир с позиции метагалактики приходят на физику планеты. Если вы не часто посещали Анупаду, планетарно, то на физике зарегистрировать метагалактическую четырехмерность вам будет нечем. У меня некоторые челы, которые серьезно разбираются с тематикой синтеза, спрашивали. Вот вспомните, вы сами убедитесь в этом. Почему о разных присутствиях, о разных технологиях мы говорим много, но о втором почти ничего? Вот строение монады мы знаем. На Анупаде какое строение мы знаем? Почти никакого. А на 11-м сразу голове с муниматрицы. Чувствуете, интересный синтез получается. При этом на Анупаде мы об огне говорим, о синтезе слов, о разных материалах, но не даем никаких дополнительных структур строения человека и не анализируем его там бытие. Почему? Вот теперь вам ответ известен. Потому что анупадическое бытие должно перейти на физическое присутствие. И когда физика насытит собой Анупаду, а Анупада собой физику, получится тот метагалактический мир или метагалактические присутствия, которые нужны на нашей планете. В итоге задача Нового года, который начался, это синтез Анупады и физики. Только не теоретический, а прямой физический, когда вы на физике живете огнем анупадического присутствия. Но владыки это так называют, анупадическими возможностями. И сегодня ночью вам владыки читали тематику лекции именно на эту тему. Как физически, вот здесь, наша физика, вот это, да, жить анупадическими возможностями. Есть доказательства этого процесса, чтобы это не казалось сумасшествием и теорией. Попробуйте покопаться в старых синтезах, кто их читал, изучал. Я не гарантирую, что это многие смогут сделать, но все-таки. И найти аналог. Почему Анупада приходит на физику? Ну, первый ответ. Потому что Анупада в пятой расе был самый высокий план, Ади-план. И был пуск. И именно с Ади-плана мы начинали разработку синтеза, стяжав там рождение свыше. Самый старый синтез. Рождение свыше постепенно стало у нас первым, то есть физическим синтезом. Значит, то, что выходило из Ади-плана, а огонь Ади-плана назывался Анупадака, и в целом мы вывели анупадический план, ну, в Блаватске это называлось, Анупадака, да? Те процессы, которые там происходили. То есть развертывание и синтез нового. Говорит о том, что уже тогда, в началах синтеза, владыки заложили анупадическое присутствие в синтезе с физическим. То есть мы к этому шли. Но есть еще вторая категория, которая очень важна каждому из вас, ну, тех, кто служит в домах. Это подсказка. Чем важна вторая категория, как ваше служение в домах? Кто сейчас там мучается, говорит, зачем ты задаешь, сообщай. Если в голове ты не простроишь связи нового мира, новой эры, новой физики, чихала на тебе физика и новая эра. И ты чихал на нее. И все. И вы друг друга не видите. Ты пойдешь тенденцией пятой расы, а шестая раса пойдет своими тенденциями сама. И не позеленеет от твоего отсутствия. Я напоминаю то, что я вчера сказал. Или мы сознательно отстроим все связи, необходимые нам на физике, и войдем в новую эру. Или мы не сможем хоть что-то усвоить и отстроить, и это самое, что мы не осознаем, пройдет мимо нас. И мы можем наполовину войти, ну, как это мы любим делать, а наполовину остаться. Против зачем? Как бы чего в этой новой эпохе не вышло. Из-за угла выгляну, и наполовину буду в синтезе. Но многие другие накопленные содержания будут в других местах, чтобы в случае чего туда сбежать и вернуться. До конца войти опасно. Инстинкт самосохранения некоторые ссылаются. А я знаю одного чела предыдущей эпохи, для некоторых из вас бывшего владыкой, который всегда любил стоять за углом, даже в собственном кабинете, и выглядывать. У него была такая стыдженка. Как бы чего не вышло. Что это? Гад называется. Мы с учениками делали эксперимент. Вышли в кабинет, а его нет. Первое слово. Вот. Он говорит, да-да, ну вот теперь вы мои, вы меня позвали. Правда, сразу срабатывает. То есть это настолько впитано пятый раз в кровь, что даже иногда словесно отойти от этого сложно. Так вот, если вы серединка на половинку, входите в синтез, в новую эпоху, считайте, что ваша нижняя половинка вас утянет обратно. Почему? Новая эпоха цельная и существует как дао. А цельность не предполагает, что инь за углом, а янь вышел. Или наоборот, янь за углом, инь вышла. Или вы все войдете, или вообще не войдете. Ну, то есть вы начнете входить, вас утянет обратно. Вы не заметите этого. Вы будете убеждены, что вы действуете правильно. Как убеждены некоторые наши челы, которые ошибаются. Мы им говорим, что это ошибка. Они говорят, но мне владыка сказал. Я говорю, ну, делай то, что владыка сказал. Потом они убеждают, что владыка это сказал правильно, но расшифровали-то они призмой собственного восприятия. Вот здесь загвоздочка. Вот так же санупады. Вы вчера согласились, что десятка приходит на физику, но как только сейчас я начинаю разрабатывать, как это увидеть, у некоторых из вас поднимается шок и трепет, отрицание. Я могу даже сказать почему, потому что в пятый раз на Адиплане ничего не было. И у вас это ощущение с пятой расы до сих пор есть. Его надо будет преодолеть. Это ваша проверка на шестую расу. А ну, подвижность ваших возможностей. Ладно, второй эффект прихода анупады на физику заключается в том, что первые дома отца, которые у нас были, были на десятом присутствии. Вначале даже мы рождали на седьмом, потом на десятом. У нас питерские книжки в твердой обложке, у кого есть, там десятый синтез так назывался, дом отца. Впечатано называется. Уже можно даже вспомнить. Потом дома отца нам удалось поднять на 16-й, войти в новую схему взаимодействия миров. Но начинались дома отца с десятки. Сейчас будете смеяться, с нынешнего алфавита. Поэтому алфавит занимается жизнью. И, внимание, для пятой расы восприятие дома отца планеты и отца планеты идет где? Правильно, на анупаде. В Адиплане. А это восприятие относится к чему? К алфавиту. Доказательство. Чтобы обратиться к отцу, религиозные люди пятой расы читают что? Священные книги, где тексты прислал отец. Евангелие, записанное великими апостолами. Суры Корана, записанные великими пророками. Это ж книжки, это чтение, чтиво на ночь, чтобы настроиться. А это алфавит. Любое чтение, любой текст – это алфавит. Понятно, что он настраивает, он дает базу, он складывает то, чтобы вы куда-то потом вышли. И это важно. И для пятой расы, и для шестой прочитать и сообразить что-то важно. Но не более того. А когда вы абсолютизируете священную книжку, Вы говорите, без древней священной книжки, которая лежит в соляном озере, я не сделаю священной молитвы, не приду к Отцу, то вы бегаете от самого себя. Не узнали? Есть такая священная книга, которую закопали в соляном озере, чтобы демоны ее не доставали. Демоны очень соль не любят. Ну, в общем, старое шоу «Пятый раз» называется. Многовековое. 350 лет некоторые ученики этим проектом занимались. Одни ученики защищали книгу от демонов. Другие чела, служащие демонам, пытались достать ее. О, было шоу. А в конце концов оказалась фикция. Когда достали и прочитали, а владыки разрешили достать и прочитать именно тогда, когда это перестало действовать. Там в Акаше записано, прочитайте, интересные исторические хроники, увлекательное чтиво по безголовости учеников. Зачем бегать за книгой, когда все в тебе? И все чела говорили, все во мне. Надо достать книгу, чтобы особой молитвой то, что во мне вылезло наружу. Все. То есть вывернуться наизнанку, выйдя в дом отца. Выйди в дом отца, и все наружу выйдет. Все. Все ваше, ходите наружу. Сходите в дом отца. Я сейчас не отвлекаюсь, я сейчас не шучу. Теперь вообразите, Анупада приходит на физику, где существует принцип, все, что внутри вас, будет выходить наружу и становиться вокруг нас. Да, вот теперь не до шуток. Знаете, как помрачнели многие. Я не шучу. Чтобы преодолеть накопление старой пятой расы, их в основном преодолевают каким способом? Внешним. Вы думаете, почему атланты войну затеяли и погибли? Он же при вхождении пятой расы, нет, дом отца к ним не спускался. Им просто приоткрыли их внутренний мир. И начало вылазить то, что вылазило. Потому что из двумерности войти в трехмерность можно только чем? Вывертышем. Вспомним погружение. Когда мы начинаем погружение, мы уходим внутрь себя и видим в точке эфирного человека. Когда входим внутрь него, и он становится наружу, всем нашим физическим телом, мы, в общем-то, входим в погружение. Но когда этот человек развертывается на теле, все, что он несет внутри, выходит наружу. И в погружении есть с чем работать. Да, это не астральное тело. Это можно назвать еще больше. Это тонкое тело. Не эфирное, не астральное. Мы так называем, чтобы люди не боялись. Вообще через него работает тонкое тело. Вы совсем забыли, что в пятой расе эфира не было. Поэтому, называя это эфирным телом, мы чуть-чуть не приоткрываем тайну. Ну, теперь можно приоткрыть. Это вы видите свое тонкое тело. То, которое там появилось. Это синтез астрала, манаса и чуть-чуть эфира. Просто настоящий эфир и так спрятан в вашем физическом теле. Итак, для пятой расы. Внимание, чтобы наши дома отца начали работать более существенно физически. И пятая раса, преодолевая саму себя, вершины пятой расы должны стать основами шестой. Вершина пятой расы – это Адиплан или Анупада. Значит, именно с Анупады пойдет основа новой эры и новой эпохи. В итоге анупадический огонь и присутствие входит на физику. И наши дома отца получают не просто сферу и нашу с вами работу, а некий анупадический огонь, внутри которого алфавитно, нашим языком, это наши практики, текстами, мы начнем работать в домах отца. И это будет очень существенно влиять, что на нас, что на окружающую территорию. Потому что анупада отличается синтезом внутреннего и внешнего. Грубо говоря, все, что тайно сидит внутри, выворачивает наружу. И вот синтез и его технологии нацелены на то, чтобы это хоть как-то обработать, связать и перестроить. Вот с этим была связана ночная учеба каждого из вас. Вас начали готовить к анупадическому восприятию на физике. При этом я хотел бы сразу сказать, то, что вы выходите на 14-е присутствие, это хорошо. Вы туда выходите, ходите, эманации есть. Но, когда анупада синтезируется с физикой, и в физике начинает действовать, она принимает другой, более физический облик. Правильно? То есть не совсем так, как в плазменном мире. Ведь когда она существовала в плазменном мире, там законы плазмы были. Даже когда она существовала в пятый раз, это были законы огненного мира. А когда она приходит на физику, она переходит на законы физичности. То есть материализует и физически отстраивает то, что раньше было не физически и нематериализуемо. Угу. Теперь вообразите физическую материализацию анупады по накоплениям нашего слова отца, а если исходить нашу 32-рицу, наш любимый закон по накоплениям нашего языка. И вообразите новую жизнь, которая будет в шестой раз и все сильнее и сильнее рождаться. Все, что ты сказал, почти тут же сделается. Ну, вначале этого не будет, но за пару столетий тройку это нарастет. И вот это будет условием роста в домах отца. Все. Вот этому вас учили ночью, владыки. Вот эту тему зафиксируйте у себя, где хотите. И вас теперь всех 100% ночью, не только на этом синтезе, а и дальше, будут фавладыки обучать синтезу анупады и физики. И рождать физическое присутствие метагалактики на планете. Знаете, то, что оно пришло, это одно. А то, что люди восприимчивые должны это впитать и научиться в нем жить, это другое. То есть люди или вымирают от этого, или вживаются, начинают жить этим. Причем я понимаю, что это всего лишь задача с позиции шестой расы. Это не обязательно только задача чела. Но чело — это тот передовой отряд, который может это сделать в отличие от всех. И тот, кто из нас сделал, естественно, наши эманации пойдут на всех остальных, чтобы они легче в это вошли. То есть всегда нужна команда, которая начинает, чтобы все остальные легче в это вошли. В этот век и в этот переход раз отец и владыки простроили это таким способом. Все. Вот такая творческая вам заява. А почему мы здесь это изучаем? Есть еще один, для сообразительных. Почему мы изучаем это на 19-м синтезе, вам здесь включили? Только о человеке не думайте, о его аппаратах тоже. Это не тот ответ. Это нелинейное мышление. Если с физикой в шестой расы стыкуется десятка, как второй план, выражающий метагалактическую эволюцию, то есть вторую, то, выходя в универсум, физикой метагалактики будет стыковаться 11-е присутствие метагалактическое, то есть третье универсум. и в синтезе физики метагалактики и третьего универсума, то бишь 11-го метагалактического, рождать то, что будет в седьмой расе называться, у нас называется универсумом, а в седьмой расе будет называться физичностью. Седьмой раз. Так как по закону чела восхождения основы новой будущей эпохи закладываются в предыдущую, то эти основы мы начинаем закладывать прямо с первых дней. Сегодня 13-й день матери. Прямо с этого дня и начнем закладывать. 13-й день. Поэтому 11 метагалактически синтезировано с тем будущим состоянием синтеза анупады и физики. Это будет рождать физически универсальность наших возможностей. Но это далекая перспектива, пока этим не мучитесь. Просто знайте, что рано или поздно, в шестой или в седьмой расе, все равно придется пройти. Все. Просто некоторые готовы сложить лапки и сказали, я не смогу. Кто тебя отпустит? Знаете, в чем проблема? Проходят, что мы на физике, что все остальные в десяти присутствиях. Все проходят. И чтобы анупада опустилась на физику, она проходит сквозь все вышестоящие присутствия, то есть и планы. Чем они пройдут раньше нас. Они же выше. Хотя мы по подготовке можем пройти быстрее всех. Вообразите души, которые живут на астрале, на ментале планеты. Они же тоже это пройдут. И там сейчас идут обучалки на такую же тему, как и у нас на физике. Поэтому если умрешь и решишь сбежать туда, везде то же самое. Называется, тебя не убежишь. Знаете такое? Если после Атлантов осталось хоть что-то, мы видели на астрале или выше, большие тела. Первое время после гибели Атлантиды они там были. Поэтому люди вспоминают больших богов. Но тогда еще атланты и на физе некоторые жили. Ну, типа Святогора, Святослав, славянского. Человек большого тела. Это, в принципе, атлант. Откровение. Кажется, с детства знаем, но не думали, что это атлант. Он поэтому один, что вымирающая раса была. Но когда последний из них вымер физически, на астрале и ментале вымерли их души физически, мы теперь там больших этих не видим. То же самое будет с пятой расой. Условия перестроятся, и постепенно все души, тела на всех присутствиях преобразятся. А наши с вами пятый раз выше нескольких присутствий ходить не могут. Это наши некоторые уже на 16-е выходят, уйдя с физики. У нас есть люди в возрасте, которые уходят, да? Иногда помоложе даже уходят. Ну там, пути Господи неисповедимы. Иногда выходят уже к владыкам, да, повыше. Но ведь там это тоже происходит. Они встраиваются в такие же новые условия вместе с владыками. Поэтому что физически проходить, это лучше. Что там, это и так, на всякий случай. Чтобы лапки не сложили, а знали, что работать придется. Все, и работать придется сознательно. Все, я продолжу тему после практики, у нас там владыка сигналит, практика. мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицами, 32 рицами и 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с едиными фа владыками Кутху Мифаим, возжигаясь их огнем. Развертываемся в зале дома фа отца метагалактики, на 248-м вышестоящем едином присутствии. В этом огне синтезируемся с хум, фа владыку тхуми фаим, с двумя. Их огонь находится между ними. Мы возжигаемся, стяжаем и возжигаемся огнем отца, фа отца метагалактики в нас. Развертываясь этим огнем, мы фиксируем выражение дома фа отца метагалактики в каждом из нас. И возжигаясь этим огнем, прокаливаем, именно вот так, прокаливаем тела, дома отца, каждого из нас, огнем отца, фа отца метагалактики. Выжигая старые условия и старые связи каждого из нас, не соответствующие новым реалиям, что нашей жизни, что нашего восхождения. Особенно на низ ног обратите внимание. У некоторых огонь доходит до колена. Вы видите, что вы стоите в сфере огня, но не захватываете стопы и подошвы. Знаете такое? Станьте на огонь подошвами. Он должен стоять шаром вокруг вас, а вы должны стоять внутри шара на огне. Хотя вы там стоите на полу, но между полом и вашими ступнями как раз пройдет этот огонь. Вы ощущаете это. На подошвах стоп. Вот если на подошвах стоп вы ощутили огонь, вы стали в этот огонь правильно. Ну, вы можете правильно стать, владыка говорит, и без этого ощущения. Ну, как бы это как бы сигнал проживаемости. Еще ниже огонь, еще плотнее огонь. теперь фиксируем эти шары огня вокруг нас. Мы утверждаем, что они действуют вместе с нами. И в синтезе с Па, владыками Кутху Мифаим, в этих шарах огня мы синтезируемся с Фа, отцом метагалактики, и возжигаясь его огнем, проживайте, как огонь Фа, отца метагалактики, идет из нас, из Хум, в эти шары, мы переходим в зал Фа, отца метагалактики на 256-е, вышестоящее единое присутствие, вместе с шарами огня. Владыка говорит, сферами огня. Вместе со сферами огня, потому что шар это огнеобраз. Вместе со сферами огня встали в зал. Попробуйте прожить, как из вашей точки хум идет огонь отца и смешивается с огнем в шаре. Это можно увидеть область перед грудью. Там вот даже видится огонь отца белый, а шар другого оттенка цвета. Ну, ярко белый. Насыщенно белый. В этом огне мы синтезируемся с хум фа отца метагалактики. Стяжаем и возжигаемся фа изначальным огнем. Возжигаясь фа изначальным огнем, мы заполняем фа изначальным огнем все наше тело. Из точки хум, стоящее перед отцом. Попробуйте зафиксировать возжигание каждой клеточки тела, стоящее перед отцом. И синтезируя с фатцом метагалактики, стяжаем преображение, синтез или фа дома отца каждого из нас в новые условия жизни и действия новой эры. И синтезируя с хум фа отца метагалактики, стяжаем огонь преображения, фа или синтез дома отца каждого из нас. Возжигаясь этим огнем, и эманирует этот огонь из нас. огонь Отца должен заполнить весь шар огня, который вокруг нашего тела там стоит. Прожигая этот шар огня. Сильнее доведите огонь до шарообразности. Вы сейчас не видите, но на границах ваших огней появляется ваш синтез или фа Дома Отца. И идет изменение оболочек Дома Отца каждого из вас. И в этом огне мы синтезируемся с Хумфа Отца Метагалактики и стяжаем огонь синтеза анупадического и физического присутствия. В выражении нового физического присутствия планеты Земля Фа метагалактического проявления. И возжигаясь огнем в домах отца каждого из нас, эманируя этот огонь, синтезируем новую среду анупадической физики метагалактики в четырехмерном варианте выражения. И эманируем ее из нас. И в этом огне мы синтезируемся с Хумфа Отца Метагалактики и стяжаем Ом нового проявления. Дома Отца новой физикой Метагалактики. И возжигаясь огнем Ом, развертываем Ом. Фиксируя его в нас и нами. Вот сейчас физически, стоя в зале там, а физически проживите на теле или вокруг тела другое состояние эманации огня. Попробуйте ощутить телесно это изменение. В этом огне мы благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Тхуми Фаи. И вот тем телом, с шаром огня вокруг него, мы переходим в наше физическое тело, синтезируя два тела в одно и развертывая новый дом Отца и шар огня вокруг физического тела. Тоже ищите проживание и зафиксируйте. Фиксируйте новую физичность метагалактики, которая установилась на планете и в которую мы сейчас входим. И эманируем все стяженное, возожженное в дом по отцам этой галактики. В дома Отца каждого из нас. В 28-й дом Факи. И во все изначальные дома участников данной практики. И выходим из нее. Ну что, обратите внимание, что первый раз мы с вами занимались преображением дома отца. До этого было только преображение тела. И если в пятой расе одной из вершин была преображаемость тела, ну, этим йоги занимались, и много чел этим занимались, то в новой эпохе одна из вершин будет преображаемость дома отца. И преображенность дома отца. Причем это имеется в виду как дом отца вокруг нас, сфера, так и те здания на присутствиях, которые у нас есть и с которыми мы работаем дальше. То есть и те дома отца должны расти, преображаться. Второй момент. Я, конечно, понимаю, что некоторым сложно верить, но есть такое элемент очень важный для этого осуществления. Все, что мы делаем, оно придет к вам по мере ваших накоплений. И у кого-то это развернется быстрее. Даже, кстати, у неверящего человека. Потому что накопление позволяет. У кого-то медленнее, даже у верящего человека. И вот здесь вера не является показателем процесса. Оно важно, но не является. Почему? Потому что вера – это символика и выражение разума. И когда наступает вот перестройка времен, так это называется, эта эпоха, разум, конечно, может в это верить, а может нет, но объективные обстоятельства, в которых существует планета, они выше нашего разумного восприятия. С другой стороны, это каким-то элементом влияет, потому что Анупада все-таки двоечка. А двойка входит в шестерку как часть, и связка остается. И усилять той же веры мы будем. Но мы не тешим себя иллюзией, что для людей, окружающих на планете, это будет отстраиваться много лет, а то и десятилетий. И то, что мы с вами начинаем заниматься этой работой, да, это не значит, что вы рецидивы этой работы увидите завтра в трамвае. Условно. Да? То есть оно будет сходить постепенно, потому что все-таки милосердие отца есть. Ибо если это войдет резко, будет очень сильный удар, и многие, корректно выражусь, не выстоят. Даже из нас подготовленных. Потому что владеть синтезом и знать его – это разные вещи. Я понимаю, что у некоторых от того, что сейчас происходит, и мы говорим, некоторые сомнения. У нас поэтапно это всегда бывает, это естественная вещь. То есть естественная вещь – рацио, которая всегда думает. Посмотрим, что из этого получится. Мы нормально к этому относимся, как хотите, так и считайте, это ваш вопрос. Наша задача в синтезе – провести те новые положения, которые нам поручил Отец и Владыка. Просто некоторые там стояли и думали, а происходит ли это со мной. Но это как в погружении. В принципе, это нормально, потому что ваш разум требует устойчивости, а в этом у него устойчивости нет. Он должен это отследить. Поэтому те, кто там перед отцом волновались, что они не могут поверить в это или сомневаться, но я не хочу сомнений, это все-таки из противоположного лагеря, или рационально не могут себе объяснить, что это, нужны внешние доказательства. Это нормальная человеческая позиция. Постепенно лично вам внешние доказательства будут. И не только лично вам. Но надо осознать, что вовне эти доказательства появятся не сразу. Они входят постепенно. Так же, как мы с вами. Кстати, вот у нас даже клеточки тела меняются за 9 месяцев. Ну, мы там взрослеем, иногда стареем, там по-разному. У каждого свое, да? Соответственно, и новые обстоятельства будут на планету входить энное количество времени. И явно не месяцев. По аналогии, если планета больше нас, то хотя бы 9 лет ей дайте. Да? То есть, если нам 9 месяцев, то им хотя бы 9 лет. То есть, и вот эта перестройка будет постепенно идти. Мы по чуть-чуть замечать эти детали будем. Мы сейчас закладываем основы преображенности, дома отца наши преображаются, но замечать мы начнем постепенно, по чуть-чуть, может быть, даже сразу. Мы, допустим, после Нового года зарегистрировали много фактов, ну, не совпадающих уже с физикой пятой расы. Но это как бы уже подготовка синтеза и взгляд, что называется, изнутри дома фаца метагалактики. Вот нам с вами надо учиться смотреть изнутри дома фаца метагалактики. Но единственная такая интересная новость, которую мы сейчас увидели, но меня, конечно, все интересует как ведущего дома фаца метагалактики, и показывает отец с учетом твоих интересов, что называется. Так вот, я увидел много маленьких сфер полупрозрачных, так же, как ваша сфера 28-го дома Фа, над всеми поселками, где живет человек. Я не оговорился. Над всеми поселками, где живет человек. Ну, или есть команда человеческая. Причем это не только города, как мы сейчас планировали, а это даже маленькие поселения и села. Нам впервые огнем отца удалось пробить сельский тип жизни. Но это для неверующих. Значит, это не значит, что у нас в селах там синтезы не читались. У нас несколько синтезов читалось по крупным селам там в России. Я не знаю, как по Украине, но они так и называются, села, да? У нас есть чела, которые из селения ездили в город, и там ведут группы, формируют дома отца, хотя синтез там они сформировать на эти несколько человек не смогли, прочитать не смогли. Ну, там по-разному. Своя ситуация. Ну, допустим, в том же Крыму там просто весь дом работает на весь Крым. Хотя есть села, чела, которые живут по поселкам, маленьким-маленьким. Но сейчас вот конкретно показали, раньше, я подчеркиваю, такого не было. То есть сельский тип жизни, он не мог встроиться в метагалактический огонь. Потому что необходима была, слушайте, ментальная концентрация. Сейчас так, нормально к этому отнеситесь, и не надо на это обижаться, да? Мы делали последние годы, лет 5, очень серьезные усилия, чтобы это преодолеть. Одним из этих усилий было объявление нашего тела, что загородные дома или дачи, но лучше это не называть дачи, дома, тоже должны быть. Ну, вначале мы для событий это готовили, потому что, кстати, для всех, то, что объявлено и не завершено, это не значит, что оно закончено. Просто оно размазано во времени. Это так, на всякий случай. Просто из четкого удара мы выкрутились, а я вчера говорил, значит, он размазан в длительную перспективу. То есть нам легче это прожить, и не будет жесткого удара. Но смена будет. И магнитные поля, и полюса меняются. И сейчас у нас еще даже больше научных данных по этому поводу. И все идет по сценарию второму, о котором мы говорим. Когда мы размазали условия, и полюса постепенно сдвигаются на другое место фиксации. Причем одно из мест фиксации будет на материке. Современно, там, где сейчас живут люди. Вот такая будет история. Пока идет в ту сторону полюс. Поэтому это никто не отменял, и те, кто забыли это. Мы лишь, извернувшись с вами огнем, избежали ударной волны. Так скажем. Но то, что это постепенно войдет и будет, сейчас даже ученые в этом не сомневаются. Просто решают, когда. Все. То есть сейчас уже это перешло в научную плоскость, когда это все произойдет. Они тоже ждут, потому что этих законов они не знают. Зачем я это говорю? Вот то же самое с тем преображением, которое вчера и сегодня мы изучаем. Оно однозначно ударно, пятилетку в 2 года, входить не будет. Это такой наш советский взгляд. Нам удалось все это размазывать, чтобы ни раса, ни люди не гибли, ну или были минимальные какие-то последствия, потому что отец заинтересован в большем количестве людей по метагалактике тоже, да, то есть это обоюдоострый процесс. Естественно, чем больше войдет физически, тем лучше и быстрее они выйдут на метагалактику. И вот это, то, что мы сейчас делаем, будет размазываться тоже по годам, но оно будет постепенно обязательно идти все сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. И замечать вы это будете, только работая над этим. или же оно будет само по себе идти сильнее, вы не будете замечать, пока вам со стороны что-то, ну как человек уже опять не треснет, да? И вы скажете, ах, вах, 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 нам же говорили об этом несколько лет назад. У нас такие ситуации уже были, когда мы сообщали лет 5 назад, сейчас люди получают ответ и говорят, да нам же это говорили. Да мы же это видели, но потом благополучно забыли. А вот оно пришло. Понимаете, года 2 назад мы с вами говорили, и это была оценка ученых, что север будет теплым, юг холодным. Вот сейчас, в эту зиму это пришло. Мы это не помним уже, но мы говорили, что будет. Там плюс, здесь минус. Вот сейчас там к нулю, на юге, к 20 с минусом. Понимаете, то есть это уже вот эта вертелка, она идет. При этом мы живем и ничем нас не заливает. Но это говорит о том, что магнитное поле перестраивается. Так вот, в первую очередь, огонь вот этих домов отца и перестройки будет влиять на магнитное поле и на дома вокруг нас. Ну и такое интересное видение, чтобы это сохранить более-менее адекватно, и люди не входили в это сумасшествие, вот сейчас по двум домам отца, которые уже работают, России и Украины, по домам отца, которые есть в других государствах, ну там сложнее, не всякое поселение это примет. То есть в домах отца России и Украины это легче сделать, вот белорусы здесь сидят, им сложнее. То есть Минск, там Гродно, там, где наши тела живут, там сфера образовалась. А там, где не живут, без дома отца Белоруссии, мы не имеем права туда войти. И там, если есть ученик хоть как-то связан с владыками, тогда можно это развернуть. Если таких учеников не находится, мы там это развернуть не можем. То же самое у нас в Казахстане, теперь в Германии, то есть везде, где синтезы читаются, да, у нас и в Германии синтезы читаются. Так вот сейчас нам удалось вот этим огнем, мы лично преображали дома отца, а этот огонь эманировался, скажем, Украина и Россия, где вокруг всех поселков, главное, чтобы там люди были, не телом, а по сути, да, развернулись сферы домов маленькие, только их не надо путать с 28-м домом ФА, это маленькая рождающая сферка, где фиксируется ануподически физическое проявление метагалактики. То есть вокруг людей начинает рождаться новая среда жизни. Или, как наши любят говорить, новая среда обитания. Только я, пожалуйста, еще раз, не путайте это со сферами 28-го дома Фаакса, да, 14-го дома Фаакса, как это не те. Это некие сферки так называемых, мы их раньше называли эко-нишами. Это что-то типа дома души. Да? Это что-то типа маленьких сфер домов, где концентрируются метагалактические возможности синтеза анупады и физики. А анупада несет не полный дом отца, да? А это сфера жизни возможностей метагалактического проявления. Она видится так же, как сферка нашего дома. В ней заложены зачатки дома, но он не развернется без овладения огнем и синтезом. А огонь идет алфавитный, а нужен огонь дома. Но это уже создает вокруг людей, живущих в России, Украине, там, Белоруссии, Казахстане, некую Молдавии, Германии, некую иную среду обитания. И вот эта иная среда обитания и будет физика метагалактики. Если вы посмотрите на Украину, вот я называю это горизонтальным взглядом, вы увидите такие полусферки над любым поселением, даже маленьким. Единственное, что над тем поселением, где вы это не увидите, там не смогли найти ни одного достойного человека. Вот тут можно посмеяться, пошутить, а можно расплакаться, это печальный факт, но такие поселения тоже есть. Неважно, какое государство. Есть. Или сильное магическое поселение. У нас есть города с таким... Спасибо. тогда корректнее выражусь. У вас на Украине есть города с таким магическим поселением. Города. Там эта сферка готова развернуться, когда магический потенциал чуть-чуть спадет. Да. Это туда, к западенцам. Там старая магическая территория 7-го луча. Я это рассказывал вашим ведущим. Не потому, что там люди там хорошие, все. Другой вариант. Там идет отработка магии 7-го луча Сен-Жермена. Луч конкретной магии. Он захватывал вашу часть Западной Украины. Молдавию мы там с этим боремся, как Бессарабию. Ну а больше всего Венгрию и Румынию. Вот там сейчас вообще весело. Ну вы это и наблюдаете по телевизору. Часть Болгарии в это входит и доходит где-то аж до Чехии. Чехия там козел не пускал. Там полегче. Ладно. Забыл. Все. Поэтому вот эта переработка сейчас идет. Вот эта переработка сейчас идет. И по чуть-чуть мы в это встраиваемся. Мы начинаем видеть это совсем другими особенностями и совсем другими возможностями. Но видеть это надо. И осознавать это тоже надо. Все. С этой практикой все. Дальше. Вернемся к первой теме. Итак, мы с вами рассмотрели, что мировое восприятие строится хотя бы какими-то элементами униматрицы. Нам еще одна практика нужна сейчас. Я даже расскажу тему, еще одна практика, тогда мы окончательно войдем в этот огонь. На, последовательно двух дней. Значит, ну понятно, уже легко. Части человека, восприятие смотреть. Но теперь зайдем с другой стороны. Если у вас нет достаточного количества накопленных, качественных мыслей, слово не количество, а качество, вселенское восприятие вам не видать как своих ушей, только в зеркале собственной морды. То есть вселенское восприятие требует качества мыслей. Ему плевать на его количество. Вы можете думать широко, иметь массу мыслей по поводу, но эти мысли не складываются между собой во что-то более глубокое, в более безмолвное. То, что мы раньше называли хьяни, пятой расой. То есть только не надо, что мысли уходят в суть. Не уходят они в суть. Суть – это парадигма сознания. Да? Здесь другое имеется в виду. Мысль, которая стремится из ассоциативной войти в образную, из образной в мыслеформу, из мыслеформы в мыслеобраз. То есть идти по сфере мышления. Качественная мысль – это та мысль, которая готовит и готовится войти в более высокие сферы осмысления. Более высокие сферы осмысления – это более высокие сферы мысли. И задача аппарата мысли каждого из нас – подталкивать любую базу ментальную ко все более качественному освоению, то есть обработкой более высокими сферами мышления. Вот этот процесс обработки более высокими сферами мышления, даже самых простых, низких мыслей, знаете, вот вселенское что требует? Сейчас будет смеяться. Думать о низком свысока. И наоборот, думать о высоком – низко. Низко – это не значит некорректно, да? Но низко. Ну, пример простой, то, что я сейчас вам приводил. Лучшая вершина пятой расы высоко стала фундаментом шестой, базы. Это думать о высоком, что в пятой расе было высоко недостижимо, а диплан – аж архаты в это входили. Теперь это наша подошва. Сейчас скажи людям, не в синтезе, они ж ударятся. И убьют тебя, а нафиг их преподадут. Но это закон всех рас. Грубо говоря, то, что в пятой расе было священно, в шестой расе становится обыденно. Значит, каждый человек становится пророком. святые. Все. Помните, мы говорили, шестая раса — это все чела. А раньше, чтобы прийти к чела, у масонов там всю жизнь надо пройти всякие ритуалы, чтобы потом стать челом, не масоном, и иерархией. Ну и так далее, и так далее. Вот это называется вселенское мышление. У нас мы вводили другой принцип. Думай о самом сложном просто, и в самом простом ищи глубину. Ну, четвертой мерности. Только не сложность, а глубину возможностей. Усложнять не надо. Вот это тоже вселенский взгляд. Или еще такая была у нас подсказка, что мы стараемся смотреть не мелко, а взойти повыше и охватить пошире. И надо всегда смотреть сверху вниз, от отца, максимально широко, а потом различать детали. Вот эти эффектики мышления будут быстрее всего включать у вас вселенскость. Я не могу сказать, что этого у вас нет. У кого-то есть, у кого-то нет. Это не моя задача. Это Фа Владыки вас отслеживает. Я лишь хотел вам показать, через что вам легче всего развивать вселенскость. И теперь, чем выше вселенная, в которой вы думаете, тем выше показатели того, что я сейчас вам сказал. Ну, начиная с 6-8 вселенной, низкое и высокое сливается, и для вас нет низкого и высокого. Все целесообразно. Вопрос выбора целесообразности. Ну и, соответственно, реалий, в которых эта целесообразность существует. Все. Вот и все. И, естественно, набор вот этих возможностей включается куда? Синтезобраз. Синтезобраз занимается чем? Слиянностью огнеобразов. Соответственно, если у вас не будет высокоорганизованного огнеобраза, вокруг которого можно развернуть вселенское восприятие, да? Синтезобраз вселенский смотреть не будет. На одном из синтезов мы рассказывали, что такое вселенскость, я туда возвращаться не хочу. Самое элементарное – это обобщение многого в мало. И когда вы входите из многого в мало, вы входите во вселенское восприятие. Восприятие, не обработку мысли. Когда вы выделяете главную мысль, нет. Обобщение многого в малом. Вот это вселенское восприятие. То есть я четко выразился. Ну, вселенское восприятие — просто это термин пятый раз, и мы к нему так и относимся. Ну и теперь наша с вами сложность. Надо приучить синтезобраз мыслить вот этими категориями и вселенской. Потому что вот сейчас мы были в зале отца, отец указал, что синтезобразы большинства из нас, но это естественно, потому что это, они продолжают еще менталить планово. А нужно менталить вселенски. Менталить планово — это когда берем мысль, составляем план, и раз план, мы это исполняем, там, типа, потому что отец сказал сделать. А менталить вселенски — это вокруг искать обобщения, которые связываются в некое целое. Если ты видишь в этом целом ценность, ты его исполняешь. План для этого не нужен. Тем, что ты нашел целое, оно исполняется само по себе внепланово. Знаете такое? Внеплановые спонтанные действия очень полезны для жизни. Тогда ты ощущаешь жизнь. В этот момент ты во вселенскости. А как только ты спланировал все по жизни, исполняешь, потому что надо там заработать, не заработать, зайти, не зайти, посмотреть, не посмотреть, сказать, не сказать. И ты планируешь, делать, не делать. Ты не чувствуешь жизнь. Ты чувствуешь автоматику исполнения того, что ты запланировал. Вот самый простой эффект. В итоге вам придется сейчас по жизни допускать то, что вы не планировали. Так и не думайте, что это легко. Вот сказать, да, это легко. Ага. Ага. Жизнь спонтанна, это значит, из вас попрет все то, что вы в планировании прятали. Потому что когда вы непланово открылись, оно взяло и вышло. И исполнять надо с учетом того, что вышло. А самое страшное, не бояться того, что вышло. И не бояться это не преодолеть, не, вначале исполнить. И именно в исполнении идет преодоление. Вселенское мышление не говорит о том, что это можно убрать и все. Если у тебя есть, это значит тебе это зачем-то надо. Значит, ты должен выяснить, зачем, вот это мало. А выясняется зачем только в процессе. У кого-то в голове только одно исполнение, физическое. У нас четырехприсутственность. Исполнение может быть ментальным, астральным, эфирным. Даже если ты подумал, ты сделал это. Это нас уже готовили к шестой расе. А раз ты сделал это, ты исполнил. Не физически, но твое ментальное тело побежало и сделало. Вот это простой взгляд и говорит о вселенском восприятии. То, что вам неудобно делать физически, поручайте вышестоящим телам. Но помните, и результаты этого дела останутся как рост вышестоящих тел. Но, во всяком случае, проблему этим вы отработали. Даже физически. То есть нужно исполнять это. И не обязательно физически. Например, у нас в августе была ситуация, когда подошла женщина лет 56. Ей там или в погружении, или где-то там ведущие увидели и сказали, тебе надо родить ребенка. Ну, где-то там у владыки работали. У меня даже был спор там с врачом, который сказал, это нельзя делать. Я сказал, нужно, раз владыки сказали. Ей повезло. У нас началась новая эпоха. Она это ментально может сделать. Нет, только не подумать, что он родился, а чтобы ментальное тело выносило, а женщины там также вынашивают. То есть лучшее рождение на присутствие через женское тело. Есть материализация огнем, как мы с вами занимались, а есть именно рождение через женское тело. Извините, со всеми процессами живота и всего остального. Даже на вышестоящих присутствиях у владычиц по управлению мы это отмечаем и знаем. То есть это есть. И не думайте, женщины, что там открылись. Там тоже это продолжается. Поэтому если вам сказали, что надо родить, а физический мир теперь в четырех присутствии, у вас теперь выбор. Эфирным родить, астральным или ментальным. И от физического возраста это не зависит. И самое интересное, на тех присутствиях рождение ребенка это обновление. А вот обновление от рождения ребенка, даже астрального, затрагивать теперь будет сразу четыре присутствия. Ибо физический мир... То есть обновления пройдут и ментал, и астрал, и эфир, и физика. Хотя родила астральное тело. Кто-то спросил, что такое вселенский мыслить. Я сейчас рассказываю. Это не абстрактный пример, а когда ты вот так естественно живешь, то, что я сейчас говорю, для тебя естественно, и вот это вселенское обобщение большого в малом, то, о чем я говорил сейчас. Это не ментальное планирование, это знание и жизнь вот этими законами. Если вы родите буддическим телом, потому что там дом есть у вас, да, вашу физику это не затронет. Потому что буддическое тело относится к тонкому миру. Это я некоторым объясняю. вопрос пошел. А значит, это то, причины буддийские, атмические, аматические. Значит, физический закон вы не исполните. Вот если вам это поручали физически, это можно делать в рамках физического мира. Нет, конечно, лучше всего физически. Знаете, лучше физики не бывает ничего. Правда, не все с этим согласны наверху, но рано или поздно они все сюда приходят. И соглашаются. Все. Но я понимаю, что есть разные ограничения, что возраста, что здоровье. С моей точки зрения вообще ничего нет, но о возможностях не спорят, им следует. Поэтому я бы хотел, чтобы вы научились видеть любые процессы. Вот сейчас мы говорили о ребенке, это одно. А теперь вообразите, любой процесс четырех присутствий. Вот это минимум. Не мировое, а вселенское восприятие. Потому что четыре присутствия входят в мир, чтобы вы почувствовали этот мир. А вселенскость обрабатывает накопленные данные и жизнь синтеза четырех присутствий. Вот увидите, мировое восприятие вживает туда, заставляет почувствовать, прожить это. А вселенское восприятие обрабатывает то, что происходит в синтезе четырех присутствий. Но оно вообще обрабатывает то, что происходит в синтезе 16 присутствий, но делят это по 4. Вселенский взгляд делят это по 4. Первые 4 присутствия за маму. Поэтому родить что на ментале, что на физике, это исполнить материнский закон. А вот вторые тонкие присутствия, тонкий мир, за сына. Родить там это еще не исполнить физику. А материнский закон. Это разнообразит широту буддической жизни. За дочь в плазменном мире не знаю. Дочь у нас новое явление в новой эре. Там тоже надо разбираться. Но если это будет физика метагалактики, тогда это опять здесь. Да? То есть там плазма идет сюда сейчас. А за огненный мир мы и так это делаем, синтезируя и стяжая 32 рицы, 16 рицы, допустим, в конце синтеза. Это как раз у вас работает с 13 по 16 присутствие, если взять вселенское осмысление процесса. Мы говорили, что стяжание 32 риц в конце синтеза – это процесс отца. Это как раз тот четвертый мир, который работает с 13 по 16 присутствие. Фиксируется на 15, на центровке. Ну, на теле, как говорится. Ну, что телесность. То есть мы рождаем тело. Увидели? Вот это называется вселенский взгляд. Вы к нему приучались синтезами. А теперь вам надо научиться применять его естественно по жизни. Вот пример. Входите вы в какую-то физическую ситуацию. Мы 100 раз проходили эти примеры. Вам там что-то там. Вы смотрите на астрале, а там сушняга, мечом и тык. Она все. Сожглась. Продавщица такая мирная становится. Такая добрая. И вам комфортно покупать эти продукты. Никаких отрицательных реакций. Потому что любую отрицательную реакцию устраивает сушняги. Мы вчера в метро ехали, забегает несколько человек молодых парней, становится рядом с нами, ну, на драйве. Мы перерабатываем, называется, да? И там полупьяные там шумят, голдят. Сущность над ними висит и от каждого питается. Ну, чем так? Через 2 минуты один из них: тихо. Вы же в общественном месте. Ну, а мы, нам уже выходить, мы начинаем выходить. Тихонько смеешься. Они просто спиной толкали. Ну, сущность у них родилась буквально через 5 минут обратно. Ну, хотя бы просветление на несколько минут. И понижение градуса, галдежа. Вдруг эти эмоции сущность накрутят, они выйдут потом на улицу, что они там с кем-нибудь сделают. Там вполне у молодежи это спокойная реакция, агрессивность. А так тюкнул сущность, на сегодня агрессию снял. Спас ребят от глупости каких-нибудь. Понимаете, то есть вот это видение четырехприсутственное и обрабатывает это вселенское. Мы это всегда говорили с вами, но теперь осознайте, что это должно стать естественной жизнью вашей. И обрабатывает это вселенское восприятие. Вот это вселенский взгляд, когда видишь над ребятами сущность, продавщица или в ком-то, существо, которое желает подпитаться. Нет, есть продавщицы и без этого, нормальные, вполне адекватные. Я говорю о неадекватных ситуациях, так легче вам это увидеть. В адекватных ситуациях видеть интереснее. Смотришь на астрале, какое там тело. И как оно с тобой взаимодействует. Бывают приятные люди, даже среди продавцов, приятно покупать. Мы сейчас отбираем продавцов для покупки товара. Почему? Через какие руки пройдет? Если пройдет через гадостные руки, оно потом работать не будет нормально. У нас сотовый телефон отказывается работать, если продавец плохой продал. Нет, он хотел же это выручить деньги, это понятно, но он это сделал не от души и не глубоко. Ну, то есть не продавал по-настоящему. Он зарабатывал. Да, вот такая проблема. И мы последний раз, вот там, когда меняли телефоны, мы нашли в Украине магазинчик небольшой, где парень работал от души, знал технику хорошо и именно продавал. Он был в кайфе от этого процесса. Профессионально в кайфе и техникой занимался. С ним было приятно общаться, все объяснил, все показал, все сложил, выбрал то, что нам надо, ни больше, ни меньше по цене, то есть технически. Понятно. И вот через его руки пройденное, нам было даже приятно просто через его руки взять то купленное, что мы купили. Просто через другие руки оно неприятно. Пока мы видели эти руки, мы сразу там и дополнительные аксессуары купили, чтобы потом через другие руки покупать, чтобы сразу весь комплект работал на аппаратуру. Вот самое элементарное, вы часто, вы ежедневно почти в магазинах, ну там через 2-3 дня. Обратите внимание, в каком магазине вы что покупаете. Только не думайте, что это не записывается вам или не учитывается у вас. Записывается и учитывается. Каждая минута времени, которую вы куда-то потратили, в доме отца регистрируется, на что вы потратили. Вчера мы едем, ну, из Киева в гостиницу, метро, опускаемся там по переходу, поезд только ушел, встал. Я знаю, что у вас метро ночью, там часов 11, это ждать минут 5. Когда через 5 минут подъезжает следующий поезд, меня в доме отца регистратор 5 минут потерял. Думаю. Мы не прошли на 5 секунд быстрее, чтобы успеть на тот поезд. Он явно для нас был. Волынкой. Ну, уже уставшие, шли просто. Насканировали окружающих людей. Соображалка перестала работать. А дома соображать не переставал. И сообщает, 5 минут потерял. Я тебе закладывал предыдущий поезд. Думаешь, ну и тут же нашли в метро, там потом ребята забежали, пришлось отрабатывать помощью ребят, сжиганием сущности, то есть тратить огонь, чтобы 5 минут не было потеряно. Раз потерял на себя, помоги другому, ну и таким образом чуть восстановишь процесс. Увидели? Это вселенское восприятие. И с одной стороны, не надо жестко организовано, когда каждая минута, у меня было такое, каждая минута просчитана. Досконально все в течение дня делаешь. В этот момент мозг перестроился в эту регистрацию. Но потом ты должен жить, иначе все автоматически ты с ума сойти. Но периодически обращать на это внимание и тратить на одно и то же дело меньше времени. То есть делать это более организованно. Ну, допустим, ну и дамы, и мужчины, сколько вы одеваете? Не, одеться все равно надо. Вопрос в том, за сколько. А делайте вы это ежедневно. И в доме отца все время, которое вы потратили на одевание, вкладывается во время, понятно, которое вы потратили за всю жизнь на одевание, на сон, на еду. Причем надо питаться правильно. И если вы будете не тратить время на еду, положенное для еды, вас накажут. То есть если вам положено 2 или 3 раза в день кушать по полчаса, по 15 минут там, а вы не потратили время на еду, дома отца собирает время, не потраченное на еду, и потом строит ситуацию, ели вы сами, потратите все едой, или вы потратите это время на еду. Вас вывезут на шашлыки, и кроме шашлыков вы в ближайшие 3 часа видеть ничего не будете. Будете в дыму шашлыков, в запахе шашлыков, вы их есть не будете, но сидеть будете рядом, и еще подбрасывать бревнышки в костер. И нюхать до тех пор, пока время еды не закончится. Только тогда вас отпустят, как костромого. Это вам дом отца устроит. Для некоторых это кайф, но я просто пример привожу, как это срабатывает. Или попадете на застолье случайно, но вас тут же накачают всем, что вы не съели до этого. У друзей это сделать просто. Ну, к маме зайдете. Для молодых. Обязательно выйдете, если сможете. Увидели? То есть вы все равно, знаете, вот мы сейчас переходим из вселенского в масштабное восприятие, это я о масштабах рассказываю. Мы все равно за жизнь должны потратить энное количество пищи, то есть есть денег, имущества. Это растет и балансирует в доме отца, но законодательно установлено. Кстати, голодающие наши. Голодать-то вы можете, это хорошо, это полезно, регулярно голодать вас поддерживает. То есть вопрос в том, что это должно тикать в доме отца как регулярный эффект оздоровления. Не для худобы тела, а для оздоровления. Так вот, я могу вам сделать интересный факт, отслеженный на одном человеке, нашем челу. Если вы голодаете для похудания, то в следующей жизни вы голодать не сможете. Будете есть все то, что вы не съели в этой жизни. И объемы у вас будут прямо противоположные. Я серьезно. Вот тут я не шучу. То есть этот карма переходит по воплощениям. Вот это масштабное восприятие. И никуда от положенных объемов вам не деться. Вот регулировать эти объемы вы можете масштабным восприятием. То есть правильно питаясь, ну по чуть-чуть. Если дома отца увидит, что вам, вашему здоровью хватает, и микроэлементов достаточно, там, каких-то, по чуть-чуть съели, это снимает. Но как только он видит, что чего-то не хватает, из-за голодания тело мучается, но худеет, дома отца очень возмущается, он это терпеть не может. Знаете почему? Для дома отца есть одна священная вещь – тело. Потому что тело стоит в центре дома отца, и вокруг него вертится Теоф. И если тело будет немощное, то Теофа вертеться будет немощное. На немощную Теофу приходит мало огня. И дом отца очень обижается, когда ему не хватает огня от глупого и немощного тела. Увидели? Я не призываю всех быть толстыми или худыми. Я лишь говорю о рациональности питания и содержания тела в порядке. Если этого не происходит, дом отца начинает наказывать тело. И никуда вы не денетесь. Потому что по иерархии дом отца выше тела. И вот это новое условие нашей жизни. А так как восьмерка управляет пятеркой, регулирует эти процессы масштабное восприятие. И вы должны видеть масштаб объема пищи. У нас, я почему о пище? У нас был еще один пример. У нас в доме появился человек, который в предыдущей жизни часто голодал. Ой, восходил, духом занимался, ну, голодал. И женщина. И за ним, понятно, объем несъеденной пищи остался. Пытаясь восходить дальше. Понятно. Сейчас страшную вещь говорю. Он не смог. Вернее, она не смогла. Пока не купила такой же объем продуктов. Лучше не знать этот объем. Нет, она съесть это не сможет. Это однозначно, понятно, даже за несколько лет. Причем самое странное, когда мы с ней разговариваем, она говорит, и не хочется. Ей больше хочется современной пищи, которую почему-то обязательно покупают. То есть той пищи, которая идет для этой жизни. А не той пищи, которая должна была быть для той жизни. И человек не мог сдвинуться выше, потому что за ним была карма голодания. И человек это сам отследил по отдельным фразам. Ну, то есть там, как остаться голодным. Даже когда еды полно, и денег, в принципе, у человека достаточно. То есть там, дядька, что от зарплаты до зарплаты мучается. И вот пока это не исполнили, я понял, насколько серьезно действует эффект голодания в предыдущих воплощениях. Это не значит, что там она жила в голоде, монахиней, хотя и была монахиней. Может, где-то там девушка 19 века, чтобы быть худой, вообще ничего не ела. А пища накапливалась. Вот она не смогла выйти выше по присутствиям без переработки этого продукта. Не съедены, хотя бы куплены. Хотя бы зафиксировано, что у нее этот объем пищи есть. Дома отца успокоились. Ну а теперь там, то друзьям раздаем. Чуть-чуть. Да? То сама ест чуть-чуть. В общем, не знаю, что с этим делать. Не мой вопрос. Все понятно. Вот так масштабное мышление требует отработки применимости что пищи. Сейчас будете смеяться, что вещей. Были лишние раньше, сейчас не имеете. Есть возможность, сейчас имеете. В масштабном восприятии есть такой интересный эффект. Помните, вот знаменитая английская. Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Так вот, есть такая хохма регистратора дома отца, подсказывает для всех. Если ты купил себе... Только не обижайтесь сейчас на эти слова. Дешевую шубу, ну, которой деньги сейчас есть, и не копил на нее. В доме отца есть регистратор, шуба есть. И больше он ее не будет давать. Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужна шуба, ну, у нас зима просто, некто замерзнет, я о шубе. Неважно что, подкопите денег. И купите то, о чем мечтаете. Как бы дорого это вам не было сейчас. Причем самое интересное, когда ты купил то более мощное и дорогое, я так с машиной своей устроил. Хотел купить пятилетку, денег не было, потом мы там скрипя зубами сложили все, и все деньги отдали за новую. Деньги потом более-менее быстро вдруг ниоткуда начали накапливаться. Нам начали восстанавливать их. Но я уже ездил на новой машине, а не на пятилетке, и доделывал старые. Некоторые говорят, зачем, если денег нет, все деньги вложили в машину, да вы что делаете, и так далее. А мы знали, что если возьмешь старую, понятно, да? Вот самый этот закон. И вот после этого и техника действительно стала служить по-другому. А до этого у меня были машины со вторых, третьих круг называются. Средства и средства называются. Я почувствовал эффект разницы. Когда ты вложился, и дом отца строит условия, чтобы тебе это восстановилось. Или когда ты ужался, хотя мог вложиться, и дом отца тебе за это еще и за ужимание наказывает. Вообразите, дом отца наказывает за нищенствование. Хотя ты мог выкрутиться и получить более лучшее, чем ты купил. Это не важно, ни машина, ни шуба, да не важно, все что угодно. По продуктам то же самое. Кстати, если вы хотите мало есть, но больше съедать, это знаете, как называется? Дорогие продукты. Потому что для дома отца важно не только количество продукта, а еще и его стоимость, энергопотенциал. Если вы съели кусочек колбасы за 50 гривен, страшная вещь. Я такой колбасы, наверное, не знаю, но условно. Да? Я же не сказал, а... Я знаете, что представил? Бутерброд с тоненькой. Я не представил... Я представил бутерброд. И тебе положено на неделю столько колбасы, ты съел ее. Потому что ты вложил стоимость, и тогда дом отца не особо что-то может сделать. С твоим скромным питанием. Если тело выдерживает, если тело начинает болеть, тебя сразу наказывают. То есть грань, это чтобы тело не болело. С таким питанием. Но энергопотенциал ты вырабатывал. Вот это масштабное восприятие. Можно взять масштаб за большую стоимость меньше съесть и усвоить этот потенциал. А можно покупать массовый дешевый продукт, который иногда полезен, иногда нет, смотря где купил, называется, да? И надо съесть больше его весь. Потому что усвоить обязан не по количеству продукта, а по количеству энергопотенциала. Регулировкой в доме занимается энергопотенциал. Запомните, не количество, а энергопотенциал. Причем с учетом той эпохи, в которой вы живете. В данном случае с учетом ваших гривен и средств. Вот, сейчас будете смеяться. Масштабное восприятие – это работа сердца. В первую очередь ваше сердце занимается этими вопросами. Вопросы любви, дружбы и жизни по сердцу, не по сердцу, для сердца материнского это второй план. Вначале должен быть обут, одет, сыт, здоров и более-менее жить в комфорте, ну то есть в тепле. Если это исполняется, тогда сердце говорит, ну ладно, теперь можно и полюбить. Я не шучу. Я понимаю, что некоторые говорят, наоборот, в сложных условиях мы полюбили, да, когда ты замучил свое сердце так, что она говорит, ну ладно, полюблю, лишь бы условия стали комфортнее. Чувствуете интерес, да? Ну там жилье появилось у некоторых после того, как замуж вышли и женились. Это же то же самое, только масштаб другой. Но быстрее выйди замуж или женись, все поменяется, комфортнее будешь. Поэтому сердце быстрее любит, сразу же, лишь бы тело вышло. Поэтому люди, имеющие мало, любят быстрее, чем те, которые имеют много. Знаете, это такая тонкая грань, которую не все любят и некоторые любят. Люди, которые имеют мало, быстрее любят, чем те, которые имеют много. неважно чего, даже гектар земли, неважно. Их сердце охватывает масштаб той собственности, которую ты имеешь. Запомните, масштаб собственности – это масштаб вашего сердца. Нет, это не показатель масштаба сердца, это не показатель качества сердца. Все это ложится на ваше сердце. И очень часто сердце болеет только потому, что то, что вы имеете, вам или не нужно, или вы неправильно это распределили. То есть зафиксировали, для чего это вам нужно и чему это у вас служит. Ну, грубо говоря, если у вас 100-квартирный дом, а вы живете в одной квартире, во всех остальных 100 квартирах живут те, которым жить негде, в сущности. И это, естественно, накладывается на ваше сердце. То есть они все питаются от вашего сердца. Поэтому, имея трехкомнатную квартиру, нельзя жить в одной комнате. Надо жить во всех. Ну там, где-то телевизор смотреть, где-то рабочий стол поставить, чтобы работать там, синтезом заниматься, а где-то спать. Неважно там, комната детей, которые уехали, или кого-то, это ваша квартира. Вы там обязаны появляться и насыщать эту квартиру своим присутствием. Это место. Тогда сердце будет спокойно. Если избыток, готовится удар по сердцу. Результаты сами поймете. Вот и ищите грань. Количество и качество в масштабном восприятии. И вот эта грань, она меркантильная. Некоторым не нравится. Некоторые, кто привык занимать духовность, когда мы начинаем об этом говорить, они говорят, ну ты опять о чем? Ну ты так привязан к деньгам, мне уже все говорит. Сообщаю, энергия – это пятое присутствие. И именно масштабы синтезируют вселенскость. Да? А масштабы начинают с двух хороших букв. Ма. Отсюда мама и материя. В итоге, в отличие от отца, мама смотрит через призму количества и материи. И никуда. В новой эпохе мы от этого не делимся. Вот этот первый закон шестой расы отца и матери. Отец для нас – это огонь, то есть на восьмерке. Да, восьмерка управляет пятеркой, но до восьмерки надо еще дойти. И если ты неправильно организовал пятерку, восьмерка будет хихикать, и ты до нее можешь не дойти. Ты будешь синтезироваться с отцом, ты будешь возжигаться огнем, но даже отец будет ждать, пока ты перестроишь условия своего существования. И мы на это обращаем внимание не потому, что мы вас там привязываем к этим вещам, а потому что вы не регулируете эти вопросы. И в итоге у вас потенциал огня растет, вы можете в огне сделать больше, чем делаете. Вы чувствуете, что у вас потенциал больше, но что-то у вас не складывается. А не складывается в первую очередь потому, что вы нарушаете масштабируемость каких-то событий, масштабность вашу. То есть вашу сердечность применяете неправильно на пятом присутствии энергии. То есть энергопотенциала, то есть материи. И тут не имеется в виду деньги. Деньги – это лишь условия или средства, которым мы вас ввели в энергопотенциал. А теперь вам надо учиться регулировать отношения с мамой. Отсюда уже потом любовь, отсюда потом, ну, в общем, все остальные сердечные отношения. Но ведь мама вначале мыслит «и», а потом «я». Так вот, для мамы «и» – это материя, это здоровье, это питание, это одевание, это комфортность вашей жизни. И уже потом у мамы наступает «я», где «я» – сердце любит, то есть может отдавать любовь другому. Да? Сердце дружит, то есть может дружить с другим. Вообще, как процесс дружбы может проснуться. Мы тут у некоторых учеников заметили, что они дружить не умеют. Потому что в сердце этого нету. Они все еще в инь мамы, в материи, в масштабировании имущества. Неважно какого. Увидьте это, пожалуйста. И когда мы требуем от кого-то что-то более высокого, сердечного, надо требовать нечего. Потому что он не решил инского. А мама, пока ты не решил главные инстинкты, самосохранение, там, питание, здоровье, все это, она дальше тебе может не пустить. Вот в этом проблема. И вы эту проблему не видите, а в шестой раз это будет вот на ладони. Потому что вот это вчерашний закон, да, вначале и, потом я. И сейчас вся цивилизация приходит к тому, что люди вначале должны себе обеспечить, сделать базу, а потом создавать семью, а не наоборот. Хотя бывает и наоборот, когда любят, создают базу. То есть тут карма, карма, тут же все это перемешано. Но у мамы рационал – это вначале обеспечение, а потом все остальное. Вот это мамин рационал. Он не работает в основном по жизни, но видно, вдвоем, там, втроем надо преодолеть все эти трудности. Все, с масштабом закончено. Вот так, все, это масштаб. Есть масштаб еще смысла. Но это вершина сердца, когда вы, получая смысл, видите его масштаб. Вы должны видеть. Этот смысл вас вводит в новые силы, которые масштабируют ваши возможности. Вы видите смысл в том, чем вы занимаетесь. И вот то, как вы видите этот смысл, это границы вашего масштаба. И в этот смысл включаются только те силы, универсальные образующие, которые могут войти. Если вы хотите шире действовать, вам нужно найти вначале более высокий смысл, более высокий смысл расширить масштаб и включить вам больше универсально образующих сил. И тогда по жизни начнутся изменения. Вот этот простой механизм масштабирования за счет смысла. И все это вы знаете, ну как, проживают. Просто вы не видели этого механизма. Это естественный механизм, который был в пятый раз и будет в шестой. Масштабирование смыслом. Поэтому мы у ведущих требуем мыслеобразы, цели, задачи. То есть, когда они формулируют мысль, у них появляется смысл, и владыка смотрит на тип их деятельности. В этот смысл войдут необходимые универсальные образующие силы, чтобы тело исполняло это задание, или не войдут. И если смыслы правильные, и войдут. Понятно? А иногда чувствуешь, когда человек написал мыслеобраз, не свой, а так, а с фонаря, лишь бы было. Ну и силы будут к нему входить, лишь бы войти. Эффекта роста при этом не будет. Ты не прожил смыслы в том, что ты написал. Ты отнесся формально к этому. И по подобию силы тоже формально будут к тебе притягивать. То есть в этой деятельности ты будешь бессильным. Очень хорошее слово. Потому что ты формально записал не свой мыслеобраз, не свою цель, не свою задачу. Списал. Или подстроился. Лишь бы приняли, они так принимают эти слова, для них сигнальные. Жить огнем отца, исполняйте обязанности. Каждый второй человек, который не знает свой смысл, пишет это. Мыслеобраз. Владыка, самое интересное, это утверждает. Почему? После этого они хотя бы начинают жить огнем отца. Ладно. С нами шутят. Мы же видим, что пишут. И мы начинаем шутить. Чтобы хоть как-то ввести, и считаем, что через 2-3 года, когда насытится огнем отца, глядишь, дойдем до смыслов. Он же не понимает, что жить огнем отца – это слово отца. Ему хочется отписать, у тебя это и так есть. Особенно, если ты прошел 16 синтезов. Ну да, вот ты как говорит, утверждаем, пускай поживет этим. Ну и какое шоу масштабное, в головах. Что ты? Ну жить огнем отца – это значит жить словом отца. У вас что, слова отца нету? Если вы это пишете, значит, вы что настижали? Сейчас будет на втором синтезе. И что делали после этого на всех остальных 15 или 14? Вы что, не жили огнем Отца? И вы делаете себе новую сверхзадачу жить огнем Отца? И это масштаб смысла ваш? Да в новую эпоху это и так, естественно, у нас эпоха огня. И какие силы к вам притянутся на эту фразу, что вы выразили? И каждый, там не знаю, наверное, седьмой пишет это. Особенно, когда не может 2-3 раза стяжать, и мы им отказываем, 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 потом они ломают себя, говорят, напишем то, что надо. Не выходят на более высокий смысл, а пишут то, что надо, жить огнем Отца. Пишут то, что надо. На ментале считываешь, написал, жить огнем Отца. Что значит не жил? Значит, тебе это надо стало, но хоть этим доставишь. Хорошо. Увидели? И на ментале идет игра смыслов. На масштабе смотрится, выйдет человек на более широкий масштаб или нет. Вот этой, грубо говоря, борьбой с самим собой. С преодолением своих старых смыслов и узких взглядов. Так, чтобы не отвлекаться от семинара, это все у вас в голове, это все в вашей голове. Ладно, теперь кратенько и на практику. Реальность. Вы можете видеть реальность только в объемах накопленной сути. Все. Ну, называется, я вижу только то, что есть у меня в голове. То же самое. То есть, если у вас суть накоплена, вы реальность видите, связывая эту суть. Если у вас сути нету, реальностное восприятие головерсумом не обрабатывается. И самый интересный парадокс. Если вам суть говорит друг или сосед, даже если вы ему верите, в голову суть входит, так как вы верите, но ваш головерсум ее не обработает. Он суть возьмет, как шестую сферу мысли, образ какой-то. Он суть возьмет, как некую силу, смысла, но не как суть. С реальностью есть жесткая вещь. Головерсум должен сам найти свою суть. Суть другого человека для вас становится максимум смыслом. Ну, мыслью, ну, чувством. И вы должны с этого чувства, мысли и смысла сами войти в суть вашу. Потому что суть, в отличие от мысли, не передается от человека человеку. Она создается внутри вас, как ваше выражение Отца. Эти сути похожи друг на друга. Они могут быть, ну, для вас одинаковы. Но по сути они разные. Смысл может быть одинаковый, мысль может одинаковая быть, но суть будет разная. Почему? У каждого из нас свои накопления. И складываемая суть из тех же смыслов и мыслей рождает, с учетом ваших накоплений, другую суть выражения Отца. То есть если мысли на ментале могут быть одинаковыми, то суть на Будде одинаковой быть не может. Она формируется, исходя из наших накоплений, хотя и с похожими смыслами и мыслями. Именно в этом законе владыки отрегламентировали, что синтез надо проходить вживую. Потому что даже слыша текст ведущего, не всегда воспринимая то, что здесь говорится, или там желает услышать, да? У вас в голове, в аппаратах начинает вертеться работа, и когда огонь владык идет, в пятый раз огонь куда доходил? Правильно, до Будди, нирван. И у вас включалась некая суть, и вы начинали видеть реальность того синтеза, где вы участвуете. Где-то мы схемами это делали, где-то вот таким текстом делали. Вы погружались в это, и у вас складывалась суть. И вы сами в этот момент стяжали собственную суть. Потому что никаким другим способом суть синтеза передать нельзя. Если вы стяжали хоть одну суть на синтезе, все остальные тексты, где связаны мысли, там смыслы есть, вы уже можете обрабатывать, начиная от этой сути. И по подобию этой сути рождать другие сути на тему этого синтеза. Вот это восприятие называется восприятием реальности. А если хоть какой-то сути нету, никаких реальностей у вас не будет. Ну, вот кратенько. Примеров здесь, ну... Вот здесь примеров нет, как говорится. Входите сами. Дальше идем. Теофрас. Но самое простое, которое мы должны осознать, что теофрас идет от идей. Идея, причем по-украински идея, то есть идея, определяющая, где ты в этот момент находишься. Можно сказать по-другому, от вашей центровки. Но центровки, имеющие идею. Пример такой простой. Вы здесь находитесь. Вы пришли сюда по необходимости, потому что, ну, надо пройти все синтезы. Ну, условно, такое вот сейчас. Так, просто продумайте просто. Или у вас есть какая-то идея нахождения на этом синтезе? Я подчеркиваю, идея, не цель, что надо стяжать все синтезы, не задача, что пройду свой огонь, а идея, что вам здесь надо. И вот если у вас есть идея, что вам здесь надо, вокруг вас начинает вертеться теофрас. И вы входите в теофрас. Не просто в восприятие теофраса, а в то, что вокруг вас вертится теофа, и вы начинаете ее видеть по чуть-чуть, воспринимать. А вот если у вас цель пройти все синтезы, это не идея. Теофа вокруг вас не вертится. Если у вас есть задача войти в огонь 19-го синтеза, это не идея, это задача. Это одно из условий синтеза. Контакт с Владыком – это задача, одно из условий синтеза. Это не идея. То теофа вокруг вас тоже что? Не вертится. А кто складывает огонь, чтобы мы его прожили? Теофа. В итоге, если у вас нет идеи нахождения на этом синтезе, то вокруг вашей идеи не закручивается теофа. Это теофа не складывает тот огонь, который идет от Отца и Владык. И вы, сидя на синтезе, не проживаете тот огонь, который от плоды к вам идет. Что внутри, что снаружи. Если огонь проживается внутри или снаружи, у вас теофа есть. Если у вас хоть потеплело в центре груди, в руках где-то, значит, у вас есть какая-то идея нахождения здесь. Вы можете ее не расшифровать, но она есть. Если же вы ни разу на синтезе не почувствовали потепление от огня, от практики, я могу вам только посочувствовать. Какие бы вы развитые интеллектуально не были, интеллект у нас четверочка, если помните, да? А идея – это семерочка. Насколько бы вы сознательно не были здесь, сознание – это шестерочка, а идея – это семерочка. И реализацию идеи может показать только ваше тело. Ни сознание, ни разум, ни интеллект, ни сердце. Ничего другое, только тело. То есть, когда вот здесь, в центре груди, у меня зажегся огонь, я физически его проживаю, как некую точку, давящую сейчас в центре груди, у меня есть идея, теофа вокруг меня вертится. Если я это не проживаю, у меня нет теофа, это не вертится. Я вам говорю разумно, сознательно, осмысленно, ментально, глубоко, интеллектуально, там, не знаю как, но не теофи. В итоге передача огня от одного ведущего другим, чтобы завернуть вашу теофу, даже если у вас идей нет, чтобы раскрутить теофу на эту аудиторию, и огонь отца хоть как-то он к вашим телам прикасался. Я как ведущий не смогу. В итоге вот по вот этим восприятиям еще и ценятся показатели работы ведущих. То, что можете раскрутить вокруг себя. То есть каким восприятием раскручиваем? Угу. Понятно. Что аудитория принимает по подобию? идеальная работа ведущего – это нести идеи, раскручивающие его. Теперь простая вещь. Вы приходите в семью, и вы уже не проживаете семью. Вы там жили лет 10, у вас там все в порядке. И любящий там муж или жена, и вы любите. А вы перестали воспринимать семью. Мне говорят, вот любовь пропала. Но вам же нравится этот человек, с кем вы живете? Любовь осталась. У вас пропала теория. Вы потеряли идею семьи. Не любовь. Любовь к сердцу. Вам по сердцу с этим человеком? Да. Значит, любовь есть. Это я с одним тут анализировал. Процесс семейный. Я говорю, тебе по сердцу жить с ней? Да. Я говорю, любовь у тебя есть. Он говорит, ну мне вот туда как-то не тянет. А раньше тянуло. Я говорю, к ней не тянет? Или туда не тянет? Туда, говорит, не тянет. Я говорю, это не отсутствие любви. Это отсутствие идей, зачем вы живете вместе. Нет, это не общие интересы. Общие интересы выше разума не идут. Это теофность семьи. Когда вы совместно в единой теофе преодолеваете жизненные трудности. Только это не идея. Это я вам разумное сказал. А нужна идея семьи. Идея, которая должна вертеться вокруг него и вокруг нее. Точно. Да, нужна. И вот эти две идеи надо складывать в теофу семьи. Тогда интересно будет жить вместе. Не любить только сердечно. И говорят, вот любят, ну и что? А дальше нужен разум и тело, да? А именно идея должна быть совместной жизни. Причем у него своя идея, у нее своя идея. И две идеи складываясь, получают теофу семьи. Тогда тянет домой. Потому что внутри дома теофа. А если не тянет домой, вы потеряли идею. Причем ни в коем случае нельзя сказать, что у него есть теофа, а у нее не должна быть. Нет. Ее тянуть не будет. В итоге формально и все равно будет рушиться. У нее есть, у него нет. Тоже не работает. Только у двоих. То есть, если не будет теофа семьи, рано или поздно сердце будет хоть по чуть-чуть, но терять любовь, поддержки не будет. Высыхать это называется. Смысла жить, как мы говорим, нету. Потому что сердце питается что? Более широкой теплой. Оно же в теле. В итоге обязательно нужна идея того, чем вы занимаетесь. Ну так это касается семейных. То же самое, работа, то же самое. Ну, грубо говоря, вам нравится водить машину, у вас есть идея вождения машины, у вас все вертится, теплое вокруг вождения машины, и вы обязательно водите машину. Если у вас нет этой идеи, у вас теплое не вертится, вы хотите купить машину, говорите, да ладно, потом куплю. Это к вам не притягивается, или притягивается рухлядь, которую качественная, импортная, но рухлядь, которую водить нельзя. Я рассказывал там, у нашего ведущего один друг купил семерку BMW, крутую, новую там, она у него не ездила. Пыльники запылились на одном колесе. Компьютер срабатывал, что пыльник не работал, ехать нельзя. Она колом становилась по центру дороги, он вызывал эвакуатор. На третий раз он ее продал. Невозможно заниматься ничем. В нужный момент он остановится. У него не было теофы езды. Он был там крутой дядя, хотел, чтобы его возили. Но купил, чтобы ездить там. Идея. Должны возить, он же богатый дядя. А тут он ездит сам. Ну, машина ему и пылила. Пыльник. В нашей технике этого даже нет. Нет, пыльники есть, но это не то компьютерное, что есть там. Мне потом долго объясняли, зачем они нужны. Я говорю, на наших дорогах пыль найти, это расплюнуть. То есть нужно вносить срочные изменения в конструкцию машины. Она ездить не будет. Это не западные чистые дороги, где пыльник запылился и езжать, да, нельзя ехать. Помыл. Соответственно. Вот такая проблемка. Вот это называется идея. И когда у тебя идеи нет, тебе обязательно там, через любой инструмент, чем ты владеешь, В общем, если есть идея, ты этим овладеваешь быстрее, чем когда ее нет. Когда я работал директором, у нас вводились компьютеры, вот, 90-е годы, Россия. Секретарша учила не на печатной машинке, а трамп печатать, а на компьютере. Специально выделил, купил, в школе это сложно. 2 года училась, она его боялась. Пока я не потребовал, сказал, я не буду принимать твои документы, напечатанные на машинке. Уже стыдно вести только на компьютере. Там все так принимают, да еще с дискетой. Вот она, бедная, мучилась. У нее не было идеи овладения компьютером. Когда уже я попросил нашего педагога, тоже молодого человека, пробить ее чем хочешь. Они дружили между собой, там команда молодых. Ее начали вводить во всякие компьютерные игры, игрища, во все что угодно. И я сказал, это твое рабочее время, ты его тратишь на это. Ну, ты не всегда нужна мне, иди туда. Все, после этого у нее появилась идея, и через 2-3 месяца она уже печатала свободно. Пробила. Вот это теофа. Поэтому если вы чем-то не можете овладеть, допустим, вы не можете овладеть синтезом, а у вас есть идея овладеть этим. Вы не видите на присутствиях, а у вас есть идея видеть на присутствиях, чтобы теофа вокруг вас вертелась. Нет, хочу – это астрал. Желание, устремленность – это астрал-ментал. Ни устремление, ни хочу здесь не поможет. Идея. Быть, жить, видеть присутствие. Идея. И тогда вокруг вас начнется вертеться теофа, и вы, выходя, увидите. Нет идеи, даже если способности есть, вы не увидите. Это закон теофического, теофного восприятия, который стоит у вас в голове, как тотал. А если учесть, что теофное восприятие синтезирует реальности, то именно идеи в вашей голове синтезируют реальность той сути, которую вы имеете. Я так подробно это расписываю, потому что это поэтапная работа вашего головерсума. Я напоминаю, с чего мы начали это занятие сегодня. Что мы не расписали поэтапно работу вашего головерсума. Он именно так работает. Ничего такого сверхконструктивного вы в нем не найдете, кроме вот этих показателей. Вот в этом шарике вашего головерсума. И когда мы говорим, мы видим только то, что знаем, вот слово «знаем» прячет за собой весь тот процесс, который мы сейчас уже часа 2,5 изучаем с вами. Слов-то много, но показатели должны у вас в голове остаться. И вы должны видеть это как инструмент преодоления. Или смены событий, или смены возможностей. Не как мои слова о восприятии, а как инструмент смены возможностей вашего головерсума. То есть вот я когда сказал, что идея должна быть, вы должны увидеть, что это инструмент, вы должны искать на любое дело идею, и сознательно, четко фиксировать, что на эту идею вокруг вас будет вертеться теофа. И это уже становится инструментом, а не моим философствованием на эту тему. И не моими какими-то примерами на эту тему, а вашей рабочей задачей. То есть вы как чел должны это исполнять. Простое исполнение. Сесть дома и написать идеи, которым вы живете. По жизни, вовне, и как чело внутри. А вот попробуйте. Я одним дал такое задание на группе. Они потом взмолились, сказали, сними. Только написать те идеи, которые действительно у вас есть, не бояться это писать. Не выбирать, что вам там, чтобы красиво было. Вы никому это показывать не будете. Свои идеи. Вот глубоко засесть, посмотреть. Если один так и сказал, я не нашел их. Нет, знаете такое, идея вообще от идеи, которую теофно управляет теофно, это разные вещи. Вообще идея там взойти, это не теоф, это идея, взойти. Это часть образа отца. Теофа здесь не будет. А вот идея, чтобы восходить, какая должна быть? Самая простая, ну как пример. Вот у меня идея взойти. Это не идея, это мысль. Мысль, которая говорит, что ты должен стремиться и взойти. Почти желание. А вот идея для восхождения какая должна быть? Реализация огня Отца в том или ином присутствии. У вас пал. Ну, вживитесь в эту идею. Если вы огонь Отца несете в присутствии, вы на этом присутствии теофу развертываете. Если огонь Отца не несете на том присутствии, вы теофу не развертываете. Слово «реализация» предполагает реальность. То есть реализация той сути, которую вы несете. Да, это идея из нескольких слов, но если вжиться в нее, она реальна. А, вы забыли. Идея как семерка требует от вас минимум мыслеформы в сферах мысли. Суть требует минимум образности. А смысл – минимум ассоциативности, да? Ну, чтобы хотя бы ментал-базу поддерживать. Лучше всего мыслеобраз это делать. Идеал, если везде вы берете мыслеобраз. И вот когда у вас есть идея, которая показывает вам и действие, то есть деятельность, и возможности, а из этой идеи можно вывести массу деятельности, массу возможностей, вот тогда это идея, которая складывает теофу. А если у вас есть отдельное слово, которое вы называете идеей, но из этого слова не выведешь новых возможностей и деятельность вашего тела. Вот реализация огня Отца на разных присутствиях, вы можете увидеть это как тело. Выходит там, ну, это уже понятная идея для тела. Оно может этим действовать. А если я скажу восходить, тело скажет, ага, сейчас. Куда? Что я там буду иметь? А не опасно ли туда? Оно будет правое, инстинкт самосохранения. Вы не забывайте, что идея – это тело. С чего мы начали? А то некоторые начинают слова записывать не для тела, а для разума, для синтезообраза. Слово «восходить» – это понятно синтезообразу. Ему все равно куда, главное бежать. Все, но это мысль тогда, это не идея. Вот с этих позиций надо думать. Ну и последний шаг присутствия. Да, да. Оно самое простое, самое сложное. Когда все это вместе взятое. Отдельно существующее во всех семи пунктах. Теофа идеи, реальность сути, масштаб мысла, мысль вселенская, да? Чувство мировое и ощущение плана. У вас слышно? Или содержание плана? Ощущение у вас слышится? Вы появитесь на том присутствии, на котором можете быть. Физически, то есть физическое тело вот здесь. Вот этим синтезом будет выражать другое присутствие, не физическое. И сработает то, о чем я вчера рассказывал, центровка. Когда я здесь могу выражать, допустим, физически сейчас 19-е присутствие. И обязан выражать, чтобы нести огонь синтеза. Вот приходить к этому можно только инструментом головерства, вот тем, что мы сейчас с вами прошли. Если во мне идеи, мысли, чувства, смысла, все заложено, 19, то входя в синтез, это включается как образ Отца, туда включаются эти восприятия, как работа головерстома, и я готов жить и действовать эти часы 19-м синтезом. Спасибо, точно. Это для неверующих. Но именно таким инструментом вы будете регулировать образы Отца разных присутствиях в вашем физическом теле, чтобы выражать из вас именно тот огонь, который необходим в данной аудитории. Ну, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вот эта автоматика должна быть постепенно отстроена в голове, то есть в голове. Ничего кроме головной работы я сейчас не предполагал. А потом это уже будет в теле. Поэтому некоторых и напрягают. Я так много говорю, что голова уже опухает. Вы не привыкли много, качественно и глубоко думать, не как думать вообще, а как инструмент деятельности. Поэтому некоторые последние час уже напрягаются, когда заткнешься. Да никогда. Даже перерыв это на 20-25 минут, а потом опять то же самое, головняк. Некоторые потеряли суть посередине, говорят, ну головняк. Пример интересный, ну как-то вот головняк. А некоторые вживаются, некоторые живут этим. Но я не могу под всех подстроиться и не должен. Это инструмент головерства. И еще так, на всякий случай. Семерка – это тело, образ отца – это единица. И под хами созидания 7-1. Помните? Чтобы вокруг тела вертелась сиофа, была связка. Но головерство – это у нас что? 11 или 19. Чем управляет 11 или 19? Восьмеркой. Восьмеркой. Ну, четверичный принцип. Да вчера показывал. Ну, 19 управляет 16. Соответственно, вхождение в этот процесс головерства с 11 начинает менять что? Вашу аматичность. То есть по вот этим связкам начинает перестраиваться ваша аматика. Если взять 11-8, но если головерством поставить 19-32 ричта, 16, то тогда меняются условия дома отца. Вот такая простая связка меняет условия дома отца. Потому что головерством как 19, отстроенный этими восприятиями, влияет на 16. Но есть одна проблема. Есть одно «но». Но это такая подсказка, потому что многие не увидят и не пойдут туда. Когда вы ставите головерством на 11, который влияет на аматику на 8, вам сейчас, вот даже по энергетике, приятнее. Почему? Мы изучили 8 частей. А восьмерка для нас это что? 8 планетарных присутствий. Я говорил не о подсказке метареальности, а о реальности. А теперь вообразите, чтобы войти в головерство 19, нам надо кроме первых 8, те же самые мысли перевести на вторые 8, причем не отменяя первые. И у нас есть идея сиофности, сказав так, я стал на семерку. А есть идея или мета-идея, мета-сиофности. И тогда я стал на 15. И вот 16-ричный головерсум, так называемый головерсум 16-рицы, стоит на 11 и управляет 8 проявлениями. А 32-ричный головерсум, чем сложна 32-рица, стоит на 19 и через 16 управляет 16 восприятиями. 8. Планетарными, стандартными, а 8 метагалактическими. И те же самые технологии, механизмы, что сейчас я вам говорил, с добавкой мета. Единственное, что идея должна быть метагалактической. Суть метареальности глубже, шире, дальше. Смысл метамасштабный, видеть смысл. Ну, допустим, синтез 64 присутствий насквозь. Метамасштабный смысл. Какой? Я своими словами. Синтез 64 присутствий насквозь. Смысл чего вы увидели? Столб. Метасмысл. Это столб, выраженный многими мыслями. Синтез 64 присутствий насквозь. Присутствие – это там, где отец присутствует. А если насквозь – это столб, который несет синтез всех присутствий в выражении отца. Я просто показал мета-смысл. В мета-масштабе То есть это не значит, что вы не знаете этих слов. Это значит, что вы должны найти правильные формулировки, чтобы в это войти, чтобы вникнуть в это. Но это остается за кадром, так как это ваша личная работа. То есть это работа Фа Владык вместе с вами, ведущих вас. Почему Фа Владык? Да потому что у каждого из вас должна быть своя мета-суть, мета-смысл и все остальное. И если я вам дам сейчас формулировки, я вас ограничу в метагалактической реальности. Вы скажете, зачем давал на планете? Так планета это мама. И здесь давать надо. А метагалактика это сын. А сын это учение и содержание. И здесь вы должны найти сами. Чувствуете разницу? То есть от смены присутств даже зависит позиция, которую ты выражаешь. Если в матери мы должны объяснять и воспитывать, то в метагалактике вы должны на основе достигнутого найти знание. Потому что сыну будет интересно с вами ваши мысли метагалактические сформировать, соответственно, вашу метавселенскую. У некоторых есть такой сложный взгляд, я понял, почему некоторым сложно. Вы привыкли говорить о вселенных и планах, как о пространственных возможностях вокруг вас. Ну, то есть, а я сейчас говорю о вселенных и планах, как о голове сумме и тех технологиях или аппаратах, которые внутри голове сумме помогают голове сумме воспринимать то, что вокруг вас. И вот переключение этому есть простой эффект. Мы видим вокруг нас то, что знаем. А значит, мы обозначаем окружающую реальность и связываем ее по накоплению нашего головерсума. И вокруг нас физическое присутствие, где мы можем видеть и план, и Вселенную, и реальность, и присутствие. Да? Вопрос зависит от обработки нашего головерсума. Вот это реальность новой эпохи. И я сейчас давал с обработки вашего головерсума. А не с того, что мы ходили по вселенным и реальностям. Внешний пример. Если я на каждом присутствии иду ментально, то есть думаю на физике, думаю на эфире, думаю на астрале, думаю на ментале, это я иду вселенной. Если я на каждом присутствии вижу суть, это я иду буддически. Если я везде ощущаю, о, какой огонь. Нет, хорошо, что ты его проживаешь. Ну дальше. О, я в нем стою. Это я иду планово. Если я чувствую, куда я вышел, это мировое. Если мне хорошо по сердцу от этого, я вижу смысл в этом. Ну, там сходить к владыке и по сердцу слиться. Это масштаб. А уж если я всем телом стал в кабинете владыки, я вошел в теофность. Если смог, кстати. Некоторых мы там не находим. Забывают дойти. Они потом мне говорят, ой, ну я точно там была всей силой своей. Я говорю, ты видел? У меня с этим сложно. То есть по вере была, сознание отправило. А сознание это все шестерка. А тело туда отправить забыло. Нет, может быть какое-нибудь вышестоящее мы там взяли и поставили. Или само прибежало, стало. Но это ж не то, когда ты физически видишь и стоишь перед владыком. Это какое-то другое тело, которое твое же, но за тебя стоит. И за тебя получает ответ. Значит, теофность у тебя здесь. От владыки не накапливает. Видите, какой интересный инструментарий получается. И синтез реальности, то есть суть, ты не видишь. То есть владыка тебе отвечает по сути, а ты сложить ты не можешь. потому что ты всем телом не стоишь перед Владыкой. Это очень жестко действует по всем вашим аппаратам и связкам. Иногда у Владыки быстро спрашивают, вот мой пример. Владыка что-то отвечает. Но если ты чувствуешь, что Владыка ответил не так, как ты понимаешь, я тут же бросаю все и всем телом становлюсь в кабинете. Потому что ответ Владыки надо как записать? Теофно. Я в этом не увидел ту суть или идею, которую Владыка мне сказал. То есть я внутри задал вопрос, ответ мне не совсем понятен. Я тут же выхожу, становлюсь в кабинет. То есть если мне непонятно по моей подготовке, значит эта теофа у меня отсутствует. Или я в нее не вошел. Мне надо всем телом встать перед Владыкой, чтобы ответ Владыки не только в хум вошел огнем, а закрутил вокруг меня теофу, я потом вернулся и все-таки расшифровал, что же имел в виду Владыка, отвечая на мой вопрос. Увидели? Вот это уже деятельность вас как человека. Все. Это как итоговый пример ваших работ. И вот это называется уже обобщение присутствия. И вокруг вас складывается внимание новый дом отца, который мы сейчас держали у отца Метагалакта. То есть в шестой расе. Мы это раньше не рассказывали, потому что раньше мы жили внешне пятый раз. В новой эпохе каждый из вас в доме отца будет жить вот этими возможностями. Только не теоретическими, а практическими. Я поэтому показал, как я выхожу к Владыке. Чуть поятно, телесно. Чтобы я отслеживал, в каком состоянии я перед Владыкой, и что, исходя из этого, я могу воспринимать от Владыки. Все просто. Это головешка. И вот дом отца присутственно регулирует все эти возможности. В синтезе этого создает условия нашей жизни. Дом отца в синтезе вот этих накопленных возможностей и создает условия нашей жизни, которые головешком наш расшифровывает опять же тем же самым аппаратом. Так, в обратную связь. То есть голове сам это воспринимает, а дом отца это накапливает, записывает и создает условия жизни. И тогда голове сам видит то, что дом отца опять же записал с нас и создал условия жизни. То есть может расшифровать это условие. В итоге голове сам видит, расшифровывает, а дом отца записывает все наши действия тела, все наши действия разума с учетом восприятия. Да? И записав, складывает условия нашей жизни. У вас сейчас есть условия жить? Есть. Раскрутите, что для тела, теофность, что для разума, буддичность, реальность. Что для смысла, масштаб, что для мысли, вселенная. В этой условии для вас пришло. И исполните то, что вам не по сердцу, а присутственно необходимо в огне. Потому что по сердцу это масштаб, а присутствие необходимо в огне – это условие дома отца. Знаете, у нас бывают ситуации, когда если тебе надо это исполнить, ты будешь исполнять это независимо от того, что тебе надо. Тебя все равно к этому приведут и даже иногда заставят. Ты будешь зеленеть, но это сделаешь. Вот это называется условия дома отца. Это не воля отца. Это сложные аппараты, как восприятие так и вот этих связок, которые привели дом отца к необходимости создать тебе это условие, чтобы ты преобразился и взошел. И по-другому не будет. Увидели? Увидели. Практика. мы возжигаемся всем накопленным огнем, возжигаемся в файле синтез 32 рицами, 16 рицами и 16-ричным синтезом фаация метагалактики в нас. Синтезируемся с едиными фа-владыками Кутхумифаини, возжигаясь их огнем. Развертываемся в зале дома фа отца метагалактики. На 248-м вышестоящем едином присутствии. А теперь стали в форме и посмотрели вокруг себя, в какой зал вы попали. Это зал чела предыдущих эпох. Сюда выходит чело, которое восстанавливается в ученичестве по накоплениям предыдущих эпох. На стенах зала висят разные инструменты занятий чела предыдущими эпохами, в том числе и оружие. В одном месте можете даже рога увидеть. Да, на стене. Ну, одно из занятий чела. А куда деваться? Посмотрите по стенкам, много чего интересного увидите. Ну, а теперь мы перешли вчера из предыдущей эпохи в новую. И нам надо завершить все связи предыдущей эпохи Теофана. И в этом огне мы синтезируемся с Хум, Фа, владыки Кутхуми. Возжигаемся огнем Отца, Фа, Отца Метагалактики. Эманируем огонь Отца, Фа, Отца Метагалактики из Хум. И из каждого из нас, вокруг нас. И просим у Фа Владыки Кутхуми завершить все условия ученичества пятой расы и предыдущей эпохи, предыдущей эры, это еще плюс к этому, в каждом из нас и в синтезе нас. И перевести реализацию домов отца и домов отца каждого из нас на развертывание и проявление условий реализации чела со всеми возможными статусами и посвящениями в новой эре. и возжигаясь этим огнем, сжигаем вокруг нас все старые условия и связи восхождения чела, какими бы они ни были, что в предыдущей эпохе, что в других эпохах, и возжигаясь этим огнем, развертываем теопность с новой идеей восхождения чела, направляемой каждому из нас на ближайший какой-то период. В каждом из нас и в синтезе нас. В этом огне мы синтезируемся с фациумом метагалактики. Возжигаемся огнем фациума метагалактики. И в синтезе с фа владыкой Кутхуми переходим в зал фациума метагалактики на 256-е вышестоящее единое присутствие. Синтезируясь с хумфация метагалактики, стяжаем и возжигаемся фа изначальным огнем. И просим фа метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас. на присутственное выражение факта метагалактики реализации чела в любом статусе, в выражении факта метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся этим огнем. В этом огне мы синтезируемся с фа-владыками, ведущими каждого из нас. Они вышли в зал. 5 пар фа-владык. Владыка и владычица. Найдите свою пару владык глазами хотя бы. Можете подойти к ним. То есть, куда ваше тело сейчас пойдет? Каким владыком вас подведет? Так утвердите, кто там боится, смущается. Отпустите тело, оно само притянется. Так легче осознать будет. И синтезируя с хум фа-владык, ведущих каждого из нас, стяжаем новую каплю огня реализации чела новой эры. Возжигаемся этим огнем в хум каждого из нас. Физически выражая эту каплю огня и развертывая огонь фа-владык, ведущих вас, физически вокруг вас, осознавая, что в этой капле огня зафиксирована и четырехмерность, и новая метагалактическая анупадически физическая присутственность, ну или физическое присутствие метагалактики, и все параметры новой эры для реализации человека и чела новой и новой эры. грубо говоря, поищите другой огонь во владык в вас. Благодарим Фа, владык ведущих нас. Синтезируемся с Фа, отцом метагалактики. Синтезируемся с Хум, Фа, отца метагалактики. И окончательно стяжаем огонь новой эры во всей изначальности его проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И входим в этот огонь. Благодарим Фа Отца Метагалактики, Фа Владыку Кутхуми. Возвращаемся в физическое присутствие. И выходим из практики. Эманировать не надо. Значит, огонь. Так как неэманируемый, он сейчас фиксируется у вас в хум, то есть собирается в хум, чтобы закрепить тот огонь, который сейчас фа владыки, фарой, каждым из вас вместили. Надеюсь, понятно, что огонь владыки одной эпохи и другой различается, ну, эра, да, различается. И, ну, соответственно, пара владык вам фиксировала огонь. Подумайте об этом. Я думаю, практику мы после перерыва проанализируем. Там есть пара моментов. Сейчас 14 минут первого перерыв. Только максимум 25 минут, пожалуйста.